Наш братский канал «Изолента Лайв». Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад, и друзьям скажи. Ссылка в описании.
Мы вообще-то даже все думаем, может быть, нам всем уйти, чтобы люди смотрели только на тебя.
Только на Александра Евгеньевича
Сыпкина. Уходи.
На нашу звезду.
Уходи, нет. Уходи.
Доброе утро, дорогие товарищи. Вот с такой вот ненавязчивой... Да, с такой ненавязчивой шутки Александра Евгеньевича Цыпкина и классической обиды Петра Алексеевича Лидова началась наша субботняя программа, в которой мы сегодня обсудим много интересных вещей. Давайте все вместе позовем Снегурочку, и Петр Алексеевич к нам вернется.
Лидов!
Итак, у нас Юрий Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, вот вернулся.
Вернулся, хорошо, спасибо большое. Да, Петр Алексеевич вернулся, да. Честно говоря, я привык к Петру Алексеевичу в последнее время видеть только в красной шапке, он мне нужно напоминается, так сказать, красную шапочку.
Настоящий морской волк, настоящий. Капитан Ахав, фактически, если бы снимали Моби Дика, тебя сразу в капитаны, блин.
Мне сегодня мои еврейские друзья рассказали прекрасный анекдот про красную шапочку, когда, значит, мама говорит красной шапочке, когда собирает ее к бабушке с пирожками, говорит: красная шапочка, ты точно запомнила? С капустой по 8, с мясом по 6.
Хороший.
Есть еще один анекдот.
Да,
как раз для еврейских друзей. А бабушка, а почему у тебя такой большой нос? Потому что я еврей, сказал волк, заплакал.
Я, знаешь ли, могу только ответить для русских друзей. Бабушка, а почему у тебя такой большой рот? А ты внучка члену дедушки видела?
Хорошее начало.
Давайте это один из своих любимых расскажу про голландскую баню. Тогда уж раз прочитаю.
Понимаете, вот раз не с того, не с сего, и голландская баня.
Попробую без мата и даже без указания. Сейчас, значит, отец с сыном первый раз заходит в парилку в голландской бане. Значит, ну, садятся, значит, на эту самую. Сын смотрит, говорит: бать, слушай, ну, здоровый у тебя, конечно. Ты еще что-то еще у мамки не видел.
Нас всех лишат гражданства.
Голландского. Меня не пустят в Амстердам больше никогда, Петр.
Жестоко ты.
Слушайте, давайте я чуть-чуть на более романтичный лад нас направлю. 9 часов назад, вне эфира, совершенно случайно, Константин в Donation Alerts направляет 7777 рублей 77 копеек. Вот заметьте, цифра. Вот, и скромно пишет. Причем вот у человека нету вот этого пафоса выйти в эфир, чтобы его зачитали. Он просто вне эфира отправляет. На добрые дела спасибо Партактиву Изолента Лайв за наше интересное настоящее. Вот так вот. Это касается всех здесь присутствующих. И Винс Шумер 500 рублей на добрые дела. Вот на этой праздничной ноте я предлагаю, собственно говоря, и начать. Петр Алексеевич. Да. Задавай.
Я придумал примитивную, но, мне кажется, гениальную, всеобъемлющую тему сегодняшнего эфира. Она должна звучать так. Как я провел лето?
Давай так, смотрим. Какое лето? Вот это лето, да, или какое?
То, которое зеленое или которое белое? Да,
любое лето или как?
Давайте. У кого какое-то
на улице
солнце и голубое
небо. То есть
небо.
Мы вообще не обсуждаем ни 1 сентября.
Не, мы можем и 1 сентября обсудить. Мы же говорим мы в общем, так сказать.
Это не как... так сказать этот...
Не, мы можем все что угодно обсудить, но этот
вопрос... Давайте яркие события
друг другу зададим все равно. Да, а так можем обсудить и 1 сентября, и Афганистан, и все что угодно.
Да.
Или и переименование Ленинграда, вот может Трофим с этого.
Ну, 30 лет, да, сегодня и референдум, но я думаю, мы можем парочку слов об этом сказать.
Хороший вопрос, да.
Вопроса, да.
Хороший. Вот. Сегодня я не знал, что ты вдруг вопрос
сделал. Сегодня 30-летие референдума о переименовании Ленинграда в Петербург. Мое личное мнение такое, что тогда было очень много эмоций и очень мало головы. люди думали, как это, голосуй сердцем, помните, да, тогда лозунг товарища Ельцина
был. Это было потом,
вот. Позже. Ну, я имею в виду, это как просто аналогия, да, и люди тогда действительно очень мало думали головой, и они не знали, как назвать город, например, город-герой Санкт-Петербург, да здрасте, схренали, город-герой Санкт-Петербург. Город-герой у нас остался Ленинград, и на въезде в наш город висит табличка Ленинград. Но тогда проголосовали за Санкт-Петербург, наверное, потому что так надо было.
А я, кстати, не вижу никакой проблемы в город-герой Санкт-Петербург. Есть же город воинской славы Тверь, по-моему. Да, каждый раз,
что
в Сане едешь, я не вижу в этом проблемы.
Когда... Он Калинин.
Ну, вообще-то да, это Калинин. Ну, Саша,
слушай,
это неправильно.
Смотрите, вот вы сами в свое время говорили о том, что мы с вами же дискутировали насчет того, что надо поставить памятник Дзержинскому на место, что нужно исторические названия. Вот какое было, конечно, в самом начале, такое делать. Тогда и Дзержинского на место, Санкт-Петербург на место. Вот и все.
Почему Санкт-Петербург? Ленинград на место.
Нет, потому что Санкт-Петербург его называли город в самом начале. Понимаешь? Тогда, если твоей логике идти, то нужно убрать то, что было на месте Дзержинского, и что было до него там, да? И вернуться к самой базе истории. Мне кажется, что название городов, вот как человек, какой город, как город назвали, так он и должен называться. Соответственно, если бы, допустим, у нас был в России город, который назвали бы именем Сталина при Сталине, и город образовался бы при Сталине, я бы сегодня не имел никаких вопросов к
тому, что... Не-не-не, подожди, Саш, тут возникает вопрос чисто психологический. Вот ты ленинградец, да, ты потомок блокадников, правильно?
Минуточку, ну, дедушка у меня...
Не-не-не, минуту, я про другое, Саш, ты не дослушал. Я хочу тебя спросить, тебя не смущает немецкое название твоего города в тот момент?
Нет,
не в тот момент, а когда немцы этот город пытались уничтожить всячески дважды.
Это популизмом
сейчас. Почему популизмом? Это конкретный вопрос. Меня смущает.
Сейчас, с вашего позволения, чуть-чуть выкрикнул бы. Да, его переназвали в Петроград именно из-за немцев, чтобы Петербурга не было. Именно из-за немцев.
И тогда это была ошибка, потому что языковые детали 300-летней давности, понимаешь, а тебя другие слова немецкие не смущают? Давай-то вообще уберем немецкие слова, все, которые есть немецкие
корни. Не, ну топонимы давайте убирать, я только за.
А причем тут топонимы? Топонимы, не топонимы, давайте убирать немецкие фамилии, немецкие слова. Ну, Тро, ты играешь в очень локальный популизм, потому что пройдет 200 лет, и людям уже не будет таким, как ты, такое имеет значение. Будет это Ленинград или Петербург, они будут чтить память погибших на войне, но название города на них не будет так
сильно влиять. Нет, Саш, я про другое. Город в России должен называться на русском. Не на немецком, не на французском, не на каковском, только на русском.
Давай название всех городов, которые связаны с татарскими. 300 лет они нас насиловали, понимаешь? Давай уберем все татарские имена, вообще все.
Татарские имена. Давай уберем. И тут вопрос сразу, а волю Петра мы должны уважать, например, который Санкт-Петербургом назвал? Я не яростный сторонник.
Петр, мы твою волю должны. Мы должны. Вот скажи свою волю, Петр Алексеевич. Давай, скажи волю свою.
Поэтому, Трофим, как автор популярного опроса, ты сыграл хорошо, пропиарился вовремя, но предложил, как мне кажется, вещь, во-первых, абсолютно нереализуемую. Какой смысл проводить нереализуемые опросы? Во-вторых, как правильно сказал Дмитрий Юрьевич, воля Петра, император, который этот город основал, назвал его, посчитал так. Воля всех тех, кто родился в Петербурге. А может, им не хочется, чтобы в будущем город переименовывали, да?
Давайте как... у них спросим сейчас.
Вот, давайте у них спросим.
Вот мы спросили, у меня 68% за Ленинград.
Родишься в Петербурге, не так уж много из тех, кого ты спросил. Я имею в виду в том еще Петербурге, дореволюционно.
Ну, Саш, мне что-то подсказывает, что если сейчас, например, Беглов объявит референдум, то будет Ленинград 100%. Вот 200% будет Ленинград. Вот, даже без вопросов. Слушай, причем с подавляющим преимуществом.
Потом они опять передумают.
А потом опять передумают.
Политическая ситуация качнется, и они опять передумывают. Тут
ты прекрасно понимаешь, что отношение к Ленинграду это не имеет никакого отношения к отношению к Ленинграду, это отношение к сегодняшнему времени. Было бы сегодняшнее время по-другому, это ностальгия.
А что у нас сейчас со сегодняшним временем?
Я бы знаете, что добавил? Это, Саша, мне кажется, живешь, очень правильную вещь говорит. Это скорее отношение не к сегодняшнему времени, это отношение к 90-м. Вот, конечно, мне кажется, вот это протест против этого. Я тут вчера ехал на машине вечером в пробках, там все такое, ну, у меня там играют всякие песни случайным выбором. И мне попалась песня, откуда-то мне этот YouTube подобрал Талькова. Значит, Талькова я совсем не поклонник, но у него, значит, там есть песня про чего-то там, я вернусь, стране вернусь с войны, вот это все. Да. Там начинается с каких слов, что Ленина надо убрать, там обратно закопать, все такое. Но эта песня написана в 90-е годы, и там прямо текст, что мы живем, мы вот эта нищая, разваленная, опущенная, оплеванная страна, и я когда-нибудь вернусь, может быть. То есть ощущение тех лет, вот это вот, оно mm-hmm. действительно было такое. Мы ненавидели свою историю, мы там как-то вот это все чувствовали себя. И сейчас, когда все вроде как наладилось, это отношение именно к этим 90-м, когда переименовали вот это все, и сейчас люди говорят, да идите вы нахер, блин. Вот мне кажется, это отсюда идет. И в этом смысле люди, наверное, имеют право на такую точку зрения. Я просто тому, что там в этой вот песне Талькова, она как-то очень, я прям прочувствовал вот то ощущение. И, а тогда это нормально звучало. Да, мы вот все обосранные, нищие, оскорбленные. Во всем виноват Ленин, который, правда, уже 100 лет как помер. Вот, ну и все такое.
Я уже молчу, понимаешь? Я тебе говорю, что если будет вопрос, как... вести пиар-компанию против переименования, да просто цитаты Ленина про отношение к православной церкви, всех попов перевешать, и так вот десятки этих цитат, сказать, вы хотите, чтобы город назывался имени человека, который реально приказывал вешать?
Ну, я сейчас думаю, да, Егор, я говорю с тобой,
и внезапно, Александр, ты узнаешь, да. И внезапно ты узнаешь, что Ленин такого не говорил, это представляешь?
Говорит, Егор, у нас об этом миллион раз говорили.
И даже мне Егор об этом говорил.
Блин. Саша, полный Ленин. Ну, у Ленина там цитат много всяких, и жестких в том числе.
Там хватает. Много, и там есть, и они
но про перевешать сбор... попов у него не было никогда
близко. Было, ну, я тебе давай, я тебе даже дам.
Нет, там мы задавали Егору этот вопрос в прямом эфире.
И я Егору задал вопрос. Ну, короче. Ладно, неважно. Короче, в любом случае, человек, который вызвал очень... я считаю, что лучше иметь город в честь апостола Петра, да, чем город в честь спорного революционного вождя. Спорного вождя, к которому спорное отношение. Я считаю, правильно иметь город в честь апостола Петра, мне кажется, правильнее.
Вот в честь человека, уничтожившего мировую систему колониализма, не надо ничего называть. Это правильно, да.
Согласен, да, да. И создавшего систему концентрационных лагерей в стране. Согласен, да. Не надо.
Научился у англичан, да.
Но, знаешь, реализовал у нас. Поэтому, видишь, мы даже здесь, смотри, к апостолу Петру вопросов нету. Вопросов нету. Да, ни у кого же нет вопросов к апостолу Петру.
А почему? К Ленину вопросы. Конечно. Я атеист, конечно, есть вопросы.
Нет, я имею в виду вопрос, есть,
что я он вот не религиозный, сделал. Я не религиозный. И мне не нравится то, что города называют в честь каких-то.
Не-не-не, я имею в виду этические вопросы. У тебя есть к нему этические?
И это тоже есть. Само собой. Ты же всегда найдешь тех, кто против, Александр. Если всегда выступать на стороне тех, кто против, ну, это неправильно. Это неправильно. Нельзя. Баба-Яга, вот Баба-Яга против, это как-то несерьезно. Здесь нам не нравится Советский Союз, тут нам не нравится Ленин. Так и апостол Петр нам не нравится. И навязывать религии нам не нравится. Название. А если тебе кажется, что если сказать, что Ленин вешал попов, то тебе все дружно заорут. Пусть он вешает буржуев, инфернально хохоча. Мало вешал и все остальное, поэтому счастья нет. Ильич, проснись.
Безусловно, Ленин... поэтому оставить историю. Вот именно для этого я сейчас посеял
зерна
вражды.
Получается, оставьте, как есть. Так получается, оставьте, как есть. Было вот так, а взяли и поменяли. И почему теперь надо оставить, как есть? А давайте обратно поменяем. Это же бесконечный процесс. Бесконечный просто. Но я с тобой соглашусь в другом, что большевики серьезнейшим образом накосячили в этом вопросе. Когда помирал Брежнев, и там, по-моему, набережные Челны в Брежнева переименовал.
Да,
в Черненок, в Андроповых, Рыбинск переименовали, в Андропово. Уже никто не помнит. Площадь Брежнева в Питере, помнишь, это, которая...
Ну, да. Да, и Невский проспект, собственно, да. был переименован.
В Москве вот это... был Брежневский район, вместо Черемушкинского.
Вот это нафига. А дальше поехали улицы Солженицыных и тому подобное. И уже ничего не сказать. Я вот думаю...
Площадь что... Сахарова, блин.
Да, вот если бы сделать так, что человек помер, а там бы зазор какой-нибудь, не знаю, лет в 30... Что, это как правда. Совершенно верно говоришь, что все забудут уже про него. Вот там бы тридцаточку, полтинник, да, если память осталась, ну, наверное, можно переназвать.
А разве сейчас нет такого, что сейчас, по-моему, лет 30 дает?
Сейчас, да, сейчас есть.
Да, сейчас так...
Я, ты знаешь, вот наблюдаю наших, вот здесь вот улица Гоголя, а тут улица Герцена. Не-не, это Малая Морская, это Большая Морская. А вот улица Салтыкова-Щедрина, не-не, это Кирочная. Да мне, я отродясь, улица Некрасова, не, это вот Мальцевская какая-то, я уже забыл, там Мальцевская.
Ну, она Некрасовая осталась, по-моему.
Осталась, да.
Ну, вот это, понимаешь, вот эти вот уничтожения всяких большевистских топонимов, ну, выглядит как какая-то мелкая, гнусная месть.
Нет, такая. Тут возникает вопрос.
Минуточку, внимание, возвращаю.
Внимание, вопрос. Нет. Внимание, вопрос. А Гоголь тут при чем?
Вот, да, вот вернули. А я лично к Николаю Васильевичу.
Гоголь, ты чем нагрешил перед нынешними либералами?
Они мелко пакостят им
себя. Я понимаю, Герцен там, ладно, нагрешил.
Предлагаю тему свернуть, а то мы 15 минут уже на ней.
Да, хорошая тема, годная.
Короче, надо переименовать Трофимова в Абрама, все.
Всех Абрамов и Трофимов.
Да, всех Абрамов и Трофимов.
Чтобы потом не забыть. 449 рублей, Влад Шакин. Влад, привет, доброе утро, только проснулся, сразу голландская баня. Славный день начался, ну а вы думали. Вик Форм, 200 рублей, просто так отправляет. Good luck, спасибо. Александр Рудовик, 100 рублей. Милицию в полицию, и все наладится. Полицию обратно в милицию, и тогда точно все наладится. Что же с городами? За пике на 100 рублей. Ни у кого нет вопросов к Деду Морозу. А вот к товарищу Сталину. Хорошо. Как я провел лето? Основные вспышки. Александр, что удалось? Главный успех твоего
лета. Кроме вспышки ковида, давай, рассказывай.
Я считаю, что главным достижением моего лета то, что я успешно привился и сагитировал большое количество людей к тому, чтобы они привились. Вот. Несмотря на несмотря на весь хейт, который я огреб, в чем меня только не обвиняли, сказать, что он-то, конечно, никогда не привьется. Я честно привился спутником Light, считаю, что это правильное решение. Вот. Творчески много чего нового написано. Но вот уже, значит, самое смешное, что вчера увидел, как в новостях, значит, пишут, совсем уже люди оборзели, продают воздух на Патриках. Вот. Потому что стоит табличка, продается воздух с Патриков. Вот. И стали узнавать там вдруг в продавце деревянка. Не опровергаю, не подтверждая ничего. Вот. Вечером напишу на эту тему пост.
Но я видел его там своими глазами.
Вот. Но, да, но считая то, что хорошо, когда все уже уходит, значит, так сказать, в народ еще до того, как это где-то появилось. Ну вот, поэтому я, кстати, знаете, я летом, хоть и не в России, но понаблюдал, что такое лесной пожар и какая вообще труба, когда ты находишься в зоне лесного пожара. И я не понимаю, как некоторые жители наших городов это выдержали, потому что это какой-то кошмар просто, да. То есть ты начинаешь задыхаться, у тебя чешутся глаза, ничего невозможно с этим сделать, никакие вот. Мы просто из места пожара почти ночью съехали моментально.
Ну, Саш, я тебе хочу сказать, что все-таки европейский лесной
пожар. Это другое, ты хочешь сказать,
да. Там глаза чешутся все-таки с такой вот, знаешь, какой-то вот итальянской, так сказать, вот этой
я
вот...
Я ждал.
Нежнее.
Прозрачные слезинки присутствуют.
Да. Не и с итальянской начнем.
Все-таки это гораздо прекраснее, голубое небо, вот это все.
А с французской. Ну вот, короче, как мне кажется, что я надеюсь, что у нас государство сделает выводы из пожаров этого времени.
Какие выводы? У него нельзя потушить.
Не, ну хоть что-то, не знаю тогда, наука что-то должна делать. Я не знаю, я тебе сказал свои, так сказать, впечатления. Ну вот, а больше мне, честно говоря, наверное, ну и, конечно, самое такое для меня яркое событие
лета. Я сейчас секунду, извините, Саша, вот настоящий либерал, да, видно. Он, значит, где-то там во Франции, на Лазурном берегу, ему, значит, в глаз попал кусочек дыма. И он, значит, требует, чтобы наше государство сделало
не наше, это, блядь. Почему из наше? Этого всего. Любое государство. И французское. Нет, ну, слушай, на самом деле, не так все смешно, потому что мы сидим, нам все круто, а в Якутске и другие города, куда дошли пожары, да, там люди месяц в этом жили, и два, вот и все. Поэтому неважно, где...
И я тебе могу сказать... Пожары — это стихия, это невозможно потушить, тем более при их масштабах, они максимально делают, конечно.
Там горело тоже...
Смотри на Калифорнию, там горят курорты, там горят города просто, нахер.
Ну, так я же не к нашему правительству.
А Нью-Йорк вообще смыло к херам сейчас.
К какому?
К любому.
К французскому?
И к французскому. Кстати, они, кстати, быстро потушили, да. Вот. И к калифорнийскому, любому. Может быть, нам перестать тратить деньги на всякую чушь, а наконец подумать, как найти какие-то технологические решения.
Конечно, в космос мы будем людей запускать. Будем
пожар. Вот тебе, например. Давай подумаем.
Ну вот. Конечно. Так вот, дальше. Рассказ для нашего этого главного тушильщика. Самое важное событие этого лета, до этого года, да, можно сказать...
Ты Жульетович, что ты имеешь в виду?
Нет. Он уже давно министр обороны, я тебе могу сказать.
Правда?
Там армия тоже участвует, наверное.
Ну вот. Но если закончишь свой этот такой сомнительный комеди-клаб, то я тебе все-таки расскажу, чем... какое самое главное событие этого лета для меня было. Ну вот. Это, конечно, я сейчас не вспомню дату, но помню, что это было в 5 утра. Я смотрел на телеэкран и практически плакал, потому что Месси наконец выиграл со сборной, выиграл Кубок Америки. зафиксировал себя в пространстве как величайший. Вот. Справедливость восторжествовала. После 4 проигранных финалов он, наконец, выиграл. Вот. И я успокоился и понял, что я могу больше футбол, в общем-то, и не смотреть в этой жизни. Ничего уже лучше я не увижу. Только если он выиграет чемпионат мира, но даже это все равно будет уже второй, какой-то вторая победа. А тут это случилось. Заноза это была вынута, и я спокойно лег спать. И с тех пор вот...
Да Копа Америка — это говно, а не турнир. Там две команды.
Да сам-то говно, а не турнир. Да,
там три хромые коллеги бегают.
Бразилия вообще нахер никому не нужна.
Да, конечно. А что это все остальные команды?
Как чемпионат России.
Давай мы сравним. Ты знаешь, к сожалению, так как ты не разбираешься в футболе, а я тебе сейчас воткну обратно занозу тебе в жопу. Ну вот, это-то понятно, тут в русском футболе разбирается. Если ты поставишь рейтинг FIFA сборных Южной Америки, то он будет значительно выше, чем...
Саша, откройте страшную тайну. Но. Рейтинг чемпионата Европы по футболу в 1.5 раза выше рейтинга Копа Америки.
Потому что команд больше. Команд
чего?
Больше.
Команд там уровень больше. Команд выше.
Нет, просто. Там просто команд больше, это 16 команд.
Нет, ну окей, это... нет, Копа Америка хороший турнир, но по-хорошему, да. Конечно, я что хотел сказать, что Месси, конечно, надо бы выиграть чемпионат мира, чтобы
надо, величайший. Надо, вот. Конечно, да, надо. Ну, хотя, слушай, Рональдиньо, он не выиграл, кто не выиграл-то из великих чемпионат мира?
Рональдиньо, да. Поэтому и не великий.
Не, он выиграл.
Рональдиньо. Он не выиграл, Рональдиньо не выиграл.
Блин, ну, натурал, пожалуйста, не лезь со своими
дурацкими. Нет, смотри, величайших в истории два, это Пеле и Марадона. Оба это выиграли правда. Чемпионаты мира, и команды выиграли благодаря им. Все остальные, да. Вот, увы, пока Роналдо не выиграл.
Минуточку. Роналдо и Месси. Рональди не выиграл, Роналдо выиграл. Не Роналдо, а Роналдо. Зидан выигрывал чемпионат мира. Поэтому тут есть кому претендовать, да? Не выиграл чемпионат мира из великих только этот, голландец. Господи.
Круиф.
Круиф, да. Круиф не выиграл. Ну, вот и
ну
все.
Почему-то
ну, посмотрим.
Да. Ну, ладно, неважно, извини.
Да, неважно, да. Посмотрим. Рональдини не выигрывал. И это наш бургомистр, разбирающийся в футболе. Конечно, выигрывал. В том знаменитом финале с немцами.
В 2002 году?
Конечно, да.
А, ну, выиграл, и хер с ним. Окей.
Вот. Хер с тобой, необразованный ты наш.
Да,
вот
ну, это. Слушай, мне тут негры эти, господи, бегают там. И бегают.
Он не негр.
А кто он?
Он вообще-то бразилец, испанец.
Какая разница, да?
Какая разница?
Начнем. Во-первых, не афроамериканец. Вот. Ничего. Смотрите,
Трофим вроде бы... Ты хотел сказать не негр, а афроамериканец, да?
Нет, не афроамериканец. Вот Трофим вроде бы еврей, да? Смотрите, Трофим еврей, и при этом такой расист.
Я вообще не расист. Я просто называю вещи своими именами, Саша.
Заметьте, он сказал, я не еврей. Я сказал, я не расист.
Негр, это негр, понимаешь? Белый, это белый.
Давайте с футболом заканчивать тоже. Я извините, потому что сегодня тайм-менеджментом заниматься. Да. Хорошо, Дмитрий Юрьевич, у тебя какое было самое большое достижение за лето? Ну или, может быть, впечатление?
У меня как-то ровно. То есть, поскольку выезд за кордон теперь закрыли, мы метались по родной стране от города Норильска до Крыма, до Ялты.
Ты искал, где границу перейти? Скажи мне, пожалуйста.
Там даже границу не перейдет.
Отличная шутка, я считаю.
Жизнь там сурова. Люди, которые живут в Норильске, мое почтение вообще.
Да, но... согласен.
Всякое смотрели, всякое делали, снимали ролики разнообразные. Ну, а в остальном, что, больше у меня все в студии были, там как подводная лодка, окон нет, ничего нет. В абсолютном мраке мы с Дементием куем продукт, так сказать. Не могу сказать, чтобы что-то вот выдающееся и видное было. С одной стороны ролики, с другой стороны кино перевожу. Вот занят любимым делом, да.
Лучший фильм этого лета, который ты посмотрел, новый.
Давай я его не так. Только посмотрел, но я его даже перевел. Называется «Рыцари справедливости» с Матсом Михельсоном, который датский актер.
Да,
отличное кино. Если не видел, настоятельнейшим образом рекомендую. Да. Вот, ты знаешь, такие раз в год выходят нормальное кино, которое посмотришь, и оно со всех сторон хорошее. И вопросы интересные ставят.
А жанр?
Мрачная комедия, я бы так сказал.
«Рыцари
справедливости». Это мы любим.
Да. Все.
Угу. Ой, я его видел, но не стал смотреть, потому что он был на датском языке, что ли, на каком-то.
Или... А ты на датском датский? Не понимаешь, что ли?
Я его перевел. С английского.
С английского? Он на английском все-таки?
Нет, он на датском. Но там мне сначала одни субтитры выдали, я там два места просто не понял. А потом внезапно выдали другие субтитры, которые, видимо, датчанин подредактировал. Все сразу прояснилось, стало хорошо. Отличное кино, посмотрите.
Подожди, а есть он в твоем переводе уже?
Да.
Все, смотрим.
Я говорю, что я его перевел.
Да. Друзья, смотрите, несите деньги в кассу Дмитрия Юрьевича.
Слушайте, Дмитрий Юрьевич, один технический вопрос, может, вы подскажете. Я пытаюсь второй месяц с вашей подачи посмотреть фильм «Nobody» в вашем переводе. А его премьеру все откладывают и откладывают уже четвертый раз.
Это крайне хитрое мероприятие. Авторские права на территории Российской Федерации и на территории так называемого СНГ. Если с кем-то там, например, не улажены авторские права где-нибудь, я не знаю, с кем там, с Белоруссией, с Казахстаном, то невозможно и в России показывать. Поэтому там какой-то хитрый технический момент.
Я понял.
Рыцари
сейчас пока 23 сентября стоит.
Да, рыцари справедливости гораздо бодрее, так скажу. Nobody этот никто, это так, бодрый боевичок от Ильи Найшуллера, от нашего, а рыцари справедливости с Михельсоном гораздо главнее, как кино.
Будем посмотреть, обязательно. Да. Слушай, что еще про лето-то хорошего, расскажите. Да.
Ну, у меня только один печальный момент. У меня, я ж в домике за городом живу, возле оранжереи.
Это домик, вы видите? 4 этажа. 4.
4. И 3 под землю еще. Да. 3 4. Под землю.
И 4 это дом прислуги, чтобы вы понимали, да?
И вот. когда объявляли, что вот грядет какая-то адская жара, я мерзко хихикал, потирал волосатые лапы, потому что у меня пол чердака занимает здоровенная кондиционерная установка.
Так.
Я летом сплю под ватным одеялом, потому что она мне навевает приятную прохладу. Ну, думаю, сейчас все будут муки.
Ватник. Я всегда знал, что ватник.
Да, все будут муки принимать, там, как шпроты в собственном поту кувыркаясь, а я буду приятно кондиционированный спать. И вдруг случилась гроза, ударила молния, и кондиционер замер. И дальше я, как все, купался в
плюс 30. Я тебе объясню. Я
все на свете.
Дмитрий, а как громоотвод-то? Почему не было громоотвода? Нет,
она никуда не попала.
Просто смотрите, ребят, я объясню, почему так произошло. Если Дмитрий Юрьевич спал бы под либеральным одеялом, то молния
под шелковым попала.
Да.
Французским,
а он спит, шелковым. А он спит под ватным одеялом. Понимаете? Когда человек спит под ватным одеялом, да, то, разумеется, молния, она так либеральная, она за нас, то она бьет ему прямо в кондиционер, да, чтобы он в следующий раз правильно голосовал. Вот и все. Потому что молния, она отрос на нас.
Вот, а лето было вот в этом плане выдающееся. Я помню, меня в 69-м году с Украины привезли в город Ленинград, и 71-й и 72-й год было две какие-то мега-засухи. То есть было, с моей украинской точки зрения, нормальное лето, когда трескается земля, жарко, дождя нету. Вот с тех пор я такого не помню. А вот это которое, лето, которое прошло, переплюнуло вообще, по-моему, все.
А что, ты вырастил что-нибудь в оранжерее своей?
У меня, ты не поверишь, у меня даже арбузы на улице выросли, не созрели.
Да-да-да, я видел с картинки.
Прости, не могу не спросить, а выросли ли рядом с ними продавцы арбузов? Скажи мне.
Только я.
Петр Алексеевич, а расскажи нам, как ты провел.
Я рассказывал подробно, у меня главное событие, это, конечно, поход в Баренцево море. Вот, я об этом подробно рассказывал, он затмил все остальные впечатления. И все остальное, в общем, потеряло даже смысл. Причем не только мои собственные глубокие переживания, но и события внешнего мира померкли в связи с этим моим новым знанием. Северными закатами, встречи с моржами и белыми медведями, они вообще так, ну, на пару недель, на три, может быть, даже просто тебя отключают от этой ужасной действительности, и ты искренне не понимаешь, почему люди до сих пор все не там. Вот, а здесь что-то суетятся.
Смотри,
сейчас там уже я вроде пришел в нормальное состояние, стал здесь интересоваться новостями.
И здесь политика. Петр Лидов, во-первых, назвал меня ужасной действительностью. Это уже неприятно. Во-вторых, рекомендовал как можно больше людей сослать, так сказать, в лагеря к белым медведям. Да, он удивляется, почему они до сих пор здесь. Но слушай, а скажи серьезно, действительно там вот ты прям переключился? И ну, вот вообще задумался.
Да? Я, кстати, даже не ощутил. Я думал сначала, знаешь, какое-то будет первое время мне не хватать, будет руки будут тянуться там, к Инстаграму куда-то. Нет, вообще не тянутся, ты попадаешь в ритм, у тебя другой режим. Буквально через несколько часов ты уже можешь часа два спокойно созерцать гладь воды, так вот сидеть. и нормально тебе созерцается. В общем, потом ты там, тебя кормят вкусно, ты свежий воздух, люди потрясающие кругом. Но опять же, люди, наверное, они как бы все везде одинаковые, но то, что ты находишься все-таки на севере, в морском вот этом вот коллективе, все как-то подстраиваются, никто не обсуждает никакую политику, все заняты вроде как делом, и ты видишь, наверное, лучшую сторону людей. Вот, в этой ситуации. Это тоже очень круто. В общем, большое удовольствие. Так что это, mm-hmm. это очень хороший опыт. Кто не был на севере... Это очень сильно отличается от отдыха на пляже, на юге, на любом другом море. Там нету... Вообще нет никакой суеты. То есть нету вот этого... Ну, я уж не говорю там про занять лежак или там еще чего-то там думать. Ты в походе, ты в процессе, у тебя все понятно. Ты занят делом, ты ждешь встречи с медведями. Тебе интересно, куда идет циклон. Идет ли он на тебя или как немножко мимо пройдет. Ты обсуждаешь это с капитаном, задумчиво глядя, так сказать, за горизонт. А может ты... Да, знаешь, как фильм... А хуй его знает, блин. А может, ты за ним... Посмотрим.
Да. Так, ну хорошо. С тобой понятно. Ты лошадь Пржевальского. Путешественник. А, кстати, которую я вчера прочел, вымерла. Представляете, у нас вымерла лошадь Пржевальского.
Да вот. Ладно.
Опять, да. Пока ты на французском курорте был, государство не досмотрело,
видимо. Да, опять не досмотрело, да.
Косяк какой.
Так, ладно, хорошо. А ты... Скажи нам, зав нашей синагоги, как ты провел лето?
Я в синагоге, как и обещано было.
Ну, как твое обещано.
Главное впечатление. Он распространял православную литературу в синагоге.
Я в синагоге, да, учил евреев нормальному православию. Вот, все как обычно.
Ну, слушай, а кто еще, кроме нас, ищал. Евреев, не научит? Ну, давай, рассказывай.
Я бы, как настоящий еврей, попросил бы подписываться на наш канал и ставить лайки немедленно, потому что нам до 100 тысяч осталось там 7,5, по-моему, если мне не изменяет память. И мы уже
да,
вот...
хотелось бы 100 тысяч уже прилично.
Давай, цифра, 500, да.
Изменяем. Мое лето. Лето Трофима Татаренко.
Слушай, ну у меня лето, если в двух словах, я много работал и много путешествовал. Соответственно, много работал, это хорошо, это радует просто какое-то безумное количество работы. Это прямо вот очень радует. Я так не работал никогда в жизни, как этим летом. Вот, ну и, соответственно, я посетил более 20 населенных пунктов в этом году, по российских разных. Я прокатился на машине от Петербурга до Геленджика и обратно через Ростов-Краснодар. Вот мы с Дмитрием Юрьевичем вместе шикарно совершенно прокатились до Ростова. Провели там незабываемые 3 дня, я скажу. Очень круто было прямо. Ну и организаторам большое спасибо. Издательство «Питер» нас туда отвозило. Мы сделали там хорошую презентацию книги. Ну как, Дмитрий Юрьевич сделал, а я там на подпевках идиота изображал. Вот. Соответственно.
Ну, знаешь это.
Как обычно. Ну, моя роль, а что делать?
Да, согласен. Хорошо, что сам так. Сам пошутил, сам посмеялся. Мы там свободны как-то, да.
Цыпкин пишет, как все знают. Соответственно. Дальше что? Дальше был Крым, Коктебельский джазовый фестиваль, незабываемый. Всем рекомендую. Вот сейчас ковид, когда отменят, я надеюсь, уже у нас скоро, потому что мы все привились, все четверо, можно отменять ковид. В Коктебеле на следующий год, наверное, будет больше билетов. В этом году всего 300 билетов было в свободной продаже. Потрясающее зрелище с лучшими музыкантами мира. Такого, в принципе, в Европе-то сейчас не увидишь, а в России это есть. И большой респект и уважение организаторам. Ну и сам Крым разный. Про это мы говорили, и хороший, и не очень, но это наш Крым, который надо посетить обязательно. Вот, соответственно, вот работа и путешествие. Ну, вот новый попугай у меня, с которым я сейчас борюсь, это прямо дичь какая-то, то есть это летающая собака, причем злая. Вот, и я пытаюсь его дрессировать, ну, посмотрим, пока вот 2 укуса во мне присутствуют, таких насквозь.
Не надо, потому что вот это попытки склонения попугая, так сказать,
в сексуальной жизни. Жизни.
Да, но, да, вот не обязательно совершенно. Вот,
и такое, ну, маленькая такая вещь. Я, вы знаете, внезапно полюбил Москву. Я не знаю, вот я сейчас стал ездить в Москву и оставаться там все дольше, дольше и дольше. Это меня несколько пугает.
Это пугает всех москвичей, честно, скажу тебе честно.
Честно говоря, да, москвичей это пугает не меньше, чем меня. Но, тем не менее, я каждый раз там задерживаюсь все дольше и дольше. Москва меня стала привлекать. Вот эти вот прекрасные совершенно центральные районы. Гулять, ужинать, обедать. Вот вкратце, как я провел лето. Прекрасное, я считаю, лето. Спасибо за очередное лето в моей жизни. Вот. Угу. Ну что?
Все, прекрасно, хорошо.
Переходим. Я прочесть несколько комментариев еще, если можно.
Да, давай, я тоже.
Анастасия Фирулева, парни, всем привет. Дим Юрьевичу отдельный реверанс. Ну, вот как всегда, на добрые дела. Чур с Дим Юрича не требовать донаты за мегапопулярность. Мы не требуем с Дим Юрича, мы наоборот...
Мы вообще с Дим Юрича ничего не требуем.
А вы попробуйте, потребуйте. Будете потом у него арбузы продавать у этого, у оранжереи.
У забора, блядь.
Прикованные как цепочкой к этому, к его кондиционеру, понимаете?
Кирилл Маненко, 100 рублей по поводу лесных пожаров. МЧС заказал 20 самолетов Б-200, но двигатель на него делают на Украине, и сейчас этот двигатель только проходит испытания.
Уже решение какое-то.
Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Сергей Кузнецов, 100 рублей. В этом смысле Путин молодец. Это по поводу названий городов. Он категорически запретил называть что-то его именем. Почему же? Вот в Грозном есть, по-моему, проспект имени
Путина. Есть, да. Есть. Я по нему ездил. Да.
Видимо, не всем. Даже не всем. Ходил. Владимир Владимирович может запретить.
Это смешно. Это смешно, да.
Дмитрий Потапов, 200 рублей. Тро, я правильно тебя понимаю, что если бы город во время войны назывался Петербург, то он бы не выстоял. Именно названием города был обеспечен героизм и стойкость жителей.
Я на глупый это вопрос и смысл отвечать, приравнивать себя к идиотам. Но не так же это все совсем. Ну, понимаешь, можно же любое муде к бороде подтянуть. Ребят, ну думайте головой. Он не мог быть Петербургом на момент начала войны, потому что просто физически...
Он уже был Петроградом, да.
Он уже был Петроградом. Ну, не надо быть идиотами, пожалуйста. Просто чуть-чуть...
Смотрите, вы... Немножко уроков, как Трофим Татаренков вежливо и корректно отвечает на вопрос телезрителей. Вот, друзья мои, подписывайтесь на наш канал.
Суки, блядь.
Это единственное место, где вас за ваши деньги могут назвать идиотом, понимаете?
Я знаю еще один такой ресурс.
Да-да-да. Вот. А вопрос, тем не менее, достаточно был понятный, корректный. Ну, понятно, что он был такой, тоже, естественно, чуть популистский, но очень правильные выводы мы все из него сделали. Задавайте, друзья, пожалуйста, такие же вопросы. Сколько денег перевел, да, уважаемый господин Потапов?
200 рублей.
200 рублей. Умножаю эту сумму на 10 и перевожу в фонд нашего, так сказать, канала на помощь, на добрые дела. Вот, спасибо господину Потапову. Вот, если вы смотрите, каждый раз, когда Трофим будет так резко реагировать, вот, взрываться и так сказать, брызгать ядом, я буду умножать эту сумму.
Не только Трофим, давайте в адрес всех будем.
Да базара ноль, я сейчас вообще всех порву. За эти бабки я всех порву.
Вот, не забудь, трос меня это забрать, 2000.
Да, Владимир, 100 рублей, я предлагаю перетасовать Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию, сделать Кабардино-Черкесию и Карачаево-Балкарию.
Кстати, можно паузу одну? Я просто, Саша, расскажу, что у нас, я тут когда путешествовал по России, я не успел еще в прямом эфире это сказать, у нас, оказывается, вот я не знаю, почему про чеченских геев там завели в свое время либералы историю, у нас же есть целая республика, которая является гомофобской в самом своем названии. Я тут еду, и у меня прям, я даже не понял, что я перед собой вижу. Называется «Ады Гея». То есть ты подъезжаешь, у тебя прямо надпись «Ады Гея».
Господи, смотрите, вот о чем думает Трофим, понимаете? Это единственный человек в России, который в названии Адыгея сумел найти... Мне кажется, что Трофим мало того, что латентный еврей. Но я не буду продолжать. Да, давайте.
Латентный Адыгей.
Хоть не Адыгей, понимаешь?
Да. Увидел там.
Просто так отправлять 300 рублей. Иван, спасибо большое. Напомню, что мы отправляем деньги на помощь бездомным через наших друзей из храма Воскресения Славущего на Успенском Вражке, где всеми добрыми делами заведует Дмитрий Захаров. И вот, кстати, вы можете посмотреть у нас в телеграм-канале. Есть даже фоточка. Вчера доставили подарки сирийским детям. Но это, я не знаю, частично там с нашей помощью, без нашей помощи.
С нашей.
Да, ребята, да, тоже помогают. Ромыч, 812, 100 рублей. Петербург точно не выстоял бы, потому что не было бы большевиков. То есть, надо так, вот с такой интонацией. Петербург точно не выстоял бы, потому что не было бы большевиков.
Вот. Так, дальше. Следующий комментарий.
Все,
комментарий.
Все, у меня несколько
комментариев. Еще неплохой комментарий, он бесплатный, но я не могу его не зачитать. Петр, браво.
Да, Петр Браво, согласен.
Смотрите, смотрите. Людям даже жалко на это деньги потратить, понимаете? То есть это настолько вот.
Просто очевидные вещи не требуют материального подтверждения. Вот если бы кто-то хочет написать, какие классные книги у Цыпкина, они, конечно, должны заплатить.
Ты с языка снял.
Чтобы эту херню мы озвучили, понимаешь? Они нормальные.
Donation Alert. Первый же комментарий сегодняшний. Дмитрий Колодин, 200 рублей. Вы бесчестные люди. Подсадили меня на книги Цыпкина. Фу, пишет он. За деньги? За деньги, 200 рублей. Меня
сам Цыпкин пишет.
Невозможно. В моей еврейской схеме все только за деньги.
Тут не бывает. Бесчестно. Интересно, почему ты бесчестный? Мы честно предупреждали, что подсядете. Слушайте, я не могу не сказать, я тут прочел в интернете прекрасную новость, частично про себя. Оказалось, наш спектакль «Три товарища, о чем молчит балет» в топ-3 самых, в общем, мошенники продают билеты в театр, да, поддельные. Так вот, мы в топ-3 самых подделываемых билетов у мошенников. Я решил, что это достижение, да.
Это круто, слушай, это прям правда круто. Еще пару комментариев.
Примерно так же, как, знаешь, в Советском Союзе, там, не знаю, какая-нибудь девятка, или не в Советском Союзе, в 90-е годы девятка была самой угоняемой машиной.
Да.
Потому что она самая хорошая, Саш, извини.
Да, почему? А почему? Нет.
Легко продать, и много их, вот и все. Нет, запчасти нет. Ну, почему угоняют машины? Объясню. Довольно просто. Вопрос сбыта. Легче всего продать ту машину, которая самая популярная, разобрав ее на запчасти, потому что запчасти улетают. И люди, так сказать, они cost-sensitive, то есть они к цене очень, понятно, да, то есть им правое крыло от девятки, им надо купить подешевле, потому что всякие ездят, ну и так далее. То есть их разбирали просто.
На разбор.
Ну, то есть ты имеешь в виду, что мой спектакль самый популярный для того, чтобы разобрать и подать по частям? Согласен. Да, согласен, да.
Ты говоришь, что он, да, у тебя народное творчество, то есть народное в смысле, что востребованное народом.
Можно поделюсь
опытом? Да, Дмитрий Ильич, конечно.
Я когда-то я показывал фильмы в собственном переводе в кино. Ну, то
это есть, было великое.
Да, кино. Сидел с микрофоном, там кричал и все такое. И вот, значит, там пик, так сказать, достижений. Город Москва, кинотеатр Пушкинский. 2030 посадочных мест. Самый большой кинотеатр в Европе. Да. Достаточно одного объявления на сайте Опер.ру. Все билеты проданы. Да. Я подбегаю к кинотеатру, очередь стоит от Пушкина, хвост такой, билетов нет. Билеты бы продавал тогда по 300 рублей, на входе барыги перепродают по 1000. На расхват все, я думаю, вот это да. Но тут же люди из кинобизнеса сказали: Дима, аншлаг, это значит билетов хватило не на всех, а значит надо делать 2 сеанса. Да. Тогда накажут, вот здесь 2000, а тут не 4 придет, но 3,5, и денег будет гораздо больше. Поэтому, Александр, надо участить.
Да.
Сделать 14 ласковых маев и чёрт по всей стране.
Тут спектакль, тут тяжело,
Демьян. Слушай, ну бери этих балерунов разных и пусть пляшут.
Там прекрасные танцоры и так.
А я с тобой
Я их знаю, я шучу.
Поделюсь находкой, Александр. Что у меня, значит, друзья тоже в кинобизнесе, очень толковые люди, сильно образованные, тонко знающие и прочее. Так вот, они затевали прокат, например, опер каких-нибудь. Вот даже если брать не оперы, вот какой-нибудь...
То есть просто в кино показывали, да?
Да-да-да. Вот, например, если спектакль заснять, ну, это, конечно, отдельные деньги, грамотно заснять, то по городам и весям совершенно спокойно в кинотеатрах можно запускать. Интересно. Так сказать,
Подумаю.
Вот. Интересно.
И я тебе больше скажу.
Зачитаю. Давай, вот.
Можно я чуть-чуть еще закончу?
Да, Дмитрий.
Ты же знаешь, Дмитрий. Есть такой Кевин Смит, который там Клерков заснял, этот Джей, Боб Молчун там, вот. Он, короче, никогда денег много заработать не мог, не получалось, потому что фильмы не кассовые у него. Но в определенный момент он с этими фильмами начал ездить по США и показывать их лично. То есть вот привез кино, зачитал, снял кинотеатр, зачитал короткую лекцию, ответил на вопросы, показал кино. И внезапно, вот так разъезжая по Америке, он денег стал зарабатывать гораздо больше, чем просто сдавая фильмы в прокат. Поэтому труппу ты с собой, наверное, возить не можешь.
А сам, вот
заснятый спектакль.
Да, спектакль заснятый с собой. Вот
это прикольно, такой, кстати.
С языка снял. Саша, я тоже подумал, что это было бы круто делать обсуждения какие-то. Ну ладно.
Прикольно.
Это прям, да,
прям хороший.
Так, тема, да. Александр Кириков,
500 рублей.
Пардон?
Извини. Сергей Кравченко, 100 рублей. Всем привет с Сахалина. Сахалину тоже половинный привет. Вадька 137, наш модератор, наш товарищ. Вадька, 400 рублей на добрые дела. Вадька, спасибо. Извини, да. Извините,
да, за Александр Кик...
пишет Галя Мазур. Ну, пожалуйста,
извините. У меня, кстати, вопрос назрел к вам ко всем. Вы зачитали все донейшн?
Не, не все еще. Ну, давай в конце я зачитаю тогда, неважно.
Да, будь.
Нет, стоп. Тут, извините, случилось. Евгений Антонов, 5000 рублей. Трофим, обзови меня идиотом. Сцыпки на полтинник на добрые дела.
Идиот, блядь!
Вот если бы был человеком, он бы полтос бы туда заслал. Я надеюсь, полтос никто не... Потому что 50 тысяч меня, конечно, не собьет себе с пути. Это я пожертвую. Вот если кто-то сотку зашлет, то миллион сразу выложить. Я начну уже как-то так, мне жаба начнет
поддать. Нервничать.
Нервничать, да.
Глаз подергивается.
Значит так, спасибо. друзья мои, так, заканчиваем праздник, заканчиваем. Но пацан сказал, пацан сделал, 50 тысяч передам. Тро, прямо сегодня пришлю тебе.
Спасибо. Да, закончено наше развлечение. Евгений Антонову, Александр.
Да, да.
Это великолепно.
Да, это правда. Я, потому что, кстати, в том числе, несмотря на то, что самостоятельная деятельность по другим направлениям, буквально, я считаю, что когда мы ведем этот спор очень часто, не с вами, а с другими коллегами по этой деятельности, что по помощь бездомным и людям, которые, казалось бы, там могут пойти, ну, как, по общему мнению, не больные и так далее, это очень важная составляющая, очень она, как мне кажется, такая человечная, понимать, что даже здоровый человек может попасть в беду и нужно ему помочь, вот, хотя бы едой, что накормить человека всегда нужно. А почему он туда попал, по своей лени или по обстоятельствам, или потому что случилась какая-то беда с ним, на которую он повлиять не мог, не наше дело решать. Поэтому всячески я всем рекомендую помогать людям, которым вам кажется, что вроде бы, да, что там, хотя бы едой. Вот. А вопрос у меня был, да, больше, надеюсь, сегодня никто ничего читать не будет, да, не будет, да, вот.
У нас еще 14 минут, между прочим.
Да, 14 минут, что я, не-не, все, лавочка закрылась-то, анду.
Не, лавочка-то закрылась, но комментарии-то я дочитаю потом.
Да, конечно, да.
Дмитрий Потапов, 200 рублей, Тро, нехило, мы с тобой Цыпкина на бабки развели, но в следующий раз не палить, слишком очевидно было.
Это покер, друзья мои, это хороший покер.
Да, хороший. Хорошо, что не полупокер. Ну вот.
Чпокер есть такая игра еще.
Ты где так. В такие игры?
Ну, вечером в барах, знаешь, выходишь в бар, и начинается игра в чпокер.
Вот да. У Тро обычно заканчивается 50 тысячами, поэтому, понимаете.
Сука.
Я почему-то сразу вернулась картинка начала эфира, анекдота, который я рассказывал.
Да. Не, ну, слушай, это не 50, это 100 все-таки. Так, все?
Вопрос. Трофим еще коммент какой-то хотел прочитать.
Но я в конце программы дочитаю, в конце первого часа дочитаю. Пусть Саша спросит.
Да, в конце концов, если я все равно уже влип на 50 штук, вот, то я хотя бы сделаю это, промоушен не себе, а своей жене. Вот, и в связи с этим задам вопрос. Всем хочу сказать, что моя жена 1 сентября запустила свой бренд одежды Ололол. Вот, успешно уже идет интересные расцветки. Вот, так что, девушки, заходите, а мужчины дарите девушкам, потому что одежда заряжена на добрые дела, не в не меньшей степени, кроме шуток. Но вопрос другой. Так что все на Ололол. Мы стали вот 1 сентября, обсуждали с друзьями, школьная форма. Есть две концепции, что, с одной стороны, школьная форма всех уравнивает, всех делает одинаковыми и так далее, да, и вот есть плюсы и минусы, или отсутствие формы, когда каждый ходит в чем хочет, но у него свое какое-то творческое выражение, он выглядит сообразно своим какому-то взгляду на мир, ну вот, у этого тоже, конечно, есть плюсы и минусы, потому что и финансовое неравенство, и вообще зачем выбиваться из строя. Вот скажите, пожалуйста, вы считаете, как правильно, школьная форма должна быть в школе, или каждый одевается как хочет? Помните, если я плюну в лицо, если вы мне скажете, что когда, кроме Дмитрия Юрьевича, естественно, он слишком взрослый, он тот момент не застал, а Петр и Тро мы же с вами, помните, застали момент, когда в советской школе можно было уже ходить без формы, там, последний, там, мне кажется...
Я тоже не застал.
Ты тоже старый.
Мы я не застал тоже.
Да ладно, что ты голову
морозил? Я в форме ходил до последнего дня, Саш, до последнего дня ходил.
Ну, нам можно было ходить уже не в форме где-то.
Ну, нам нет.
Ну, потому что ты учился в этом строгом режиме школе. Ну, вот. А я в 13-й, что с меня взять. Ну вот, хотя мы одногодки. И, конечно, уже там у меня было желание, не хочу форму носить. Я ходил там в каких-то джинсах, кроссовках, привезенных как на заработанные деньги в Израиле купленных. Ну вот, вы за школьную форму или за свободу творчества в одежде у детей? Давайте сначала по старшинству с Дмитрия Юрьевича.
Я в 6 школах учился. В последней, когда учился, это было на территории Восточной Германии. 10 класс я доучивался. В предыдущих форма была. Я начинал в такой серенькой. Серенькая советская была. А потом синенькую ввели, когда уже где там это, с книжечка была.
Да,
в книжечке надо было написать: «Не хочу учиться, хочу жениться». А в 10 классе ходили без формы, да. Но там присутствовали требования, что ну, ты прилично должен был быть одет. А у девочек, чтобы юбка была не выше, чем на 2 пальца от колена, поскольку дело было внутри военного городка, и кругом ходили солдаты вот с такими глазами, глядя на этих 10-классниц, то комендант городка за этим следил, а директриса при входе в школу замеряла длину юбок. Было, в общем-то, с моей точки зрения, оправдано. Потому что как только кого-нибудь изнасилуют, там сразу поднимется вой, что же это вы допустили, а вы чего допустили. Но, тем не менее, у меня, глядя на все это, я это, все это слышал, естественно, здесь уравнять, тут это не должно материальное положение никак фигурировать. Mm-hmm. Это смешно, потому что у одного мальчика будет телефон на андроиде 3 поколений назад, который ему папа отдал, а у другого мальчика будет iPhone, который мы вчера купили, самый распоследний. И форма тут ничего не решит. Все будут знать, что ты нищее чмо, а он богатый. Никуда от этого не денешься. Я на это смотрю с другой стороны. То есть, с моей точки зрения, форма, она в первую очередь, это знак принадлежности к чему-то. Mm-hmm. То есть, если это серьезное учебное заведение, как вот ну, у англичан... Немножко, наверное, не так. У них там галстуки специфических цветов. Но если это у тебя серьезное учебное заведение, и для большинства там присутствующих натурально честь к нему принадлежать, и они, одев эту форму, посылают вовне сигнал, что они принадлежат к вот этой общности, это элитное заведение, трали-вали, они с удовольствием эту самую форму носят. Не потому, что заставляют, не потому, что это всех уравняло, еще что-то. Это знак принадлежности к чему-то элитному, выдающемуся, необычному и все такое. Вот так вот форма правильная, на мой взгляд. Мы же это не удивляемся, когда футболисты выходят в какой-то там специфической форме. Команда здесь, команда там, на Олимпийских играх все идут в какой-то форме, обозначая принадлежность, например, к Российской Федерации. Это абсолютно нормально. Но когда все вводится вот как-то это из-под палки, естественно, тут же возникает море разнообразных мнений. А я так не хочу, а я так не хочу. И никакой середины быть не может. Вот.
Ты скажешь, ты за форму в элитарном, ну, как в учебных заведениях, которые относятся к тебе достаточно серьезно, чтобы была форма. Если это самая обычная школа, непонятно где-то там, в общем...
Ну, оно и там нормально. Но вот как для себя я бы определил, что мне было бы приятно, если бы я учился вот в таком учебном заведении, где мне нравится обозначать мою принадлежность вот к этому серьезному заведению. Вот так.
Окей, да. Петр!
Ты, ну, смотри, я интересную вещь слышал, я не буду повторяться, я с Дмитрием Юрьевичем здесь полностью согласен по поводу значения формы с точки зрения заведения. Сейчас мы видим, кстати, многие школы вводят свою какую-то форму, и дети реально гордятся, и это красиво, и все такое. Знаете, что интересно, слушал на эту тему здесь эфир на радиостанции Вести ФМ, там был... Значит, специалист какой-то детский по образованию, он сказал интересную вещь, что вот это вот социальное расслоение на почве модели телефона, оно, конечно, присутствует на сегодняшний день, но как у нас, да, вот престиж телефона, он немножко отошел в прошлое, так и у детей. И у детей, у многих сейчас, ну, может быть, это в городах или где-то там, может, в каких-то более продвинутых местах, там реально ценится крутизна людей с точки зрения их каких-то возможностей. Если кто-то там умеет что-то делать в соцсетях, если он со своим телефоном умеет... Да, там, да. У них там какие-то фишки, свои примочки. Он говорит, мы даже не врубаемся сейчас, если честно, по какому критерию они там выбирают себе крутых. То есть, если чувак знает, как со своим недорогим андроидом изобразить там какой-нибудь стрим, там черт знает откуда, то это вполне может быть гораздо круче, чем, собственно, модель телефона. И это вообще приятно. Хотя, конечно, понятно, что социальное значение там у кого родители и так далее, особенно на раннем этапе, оно все-таки имеет значение. Но что делать? С этим не поборешься, я за форму.
Трофим? Ну, я пару слов скажу. Тут я так понимаю, мнение все равно будет единое. С научной точки зрения, буквально 2 недели назад закончил я одну замечательную книгу Боба Боденхаймера. У него как раз там есть исследование на эту тему. И он говорит о том, что форма принята во всех социумах, которые хотят единства внутри себя. И это закон природы, потому что любое животное, не человек, любое животное определяет себе подобного по принципу свой-чужой визуального сходства. Соответственно, когда человек видит в английском, ну, проходя по Лондону, такого же человека в такой, ну, условно таком же костюме, он понимает, что, это человек одинакового с ним социального статуса, одинаковых интересов, одинаковых взглядов. Школа здесь вообще ни при чем. Так устроена жизнь в целом. И, соответственно, когда ты поступаешь, ну, в какой-то тебя принимают английский закрытый клуб, в обязательном порядке определяют дресс-код. Когда ты приходишь на вечеринку black tie, это ты знаешь, что там все будут black tie. Да, и там будут все приблизительно одного социального уровня. Так вот, школьная форма – это не что иное, как попытка показать детям, что они находятся в одном и том же сообществе, как единый коллектив. Вот, и ничто другое. Это не уравниловка. Это просто визуализационное приравнивание одного человека к другому, чтобы, заходя в класс, ты понимал, что тут сидят равные и подобные тебе. Даже в первую очередь не так, подобные и равные тебе. Поэтому это нормально абсолютно, так же, как дресс-код на работе, так же, как и все остальное. Это очень-очень хорошо.
Я 2 вещи скажу сначала, значит, про форму. Я согласен, но я еще вот почему за форму, потому что все-таки, я сейчас говорю про деньги, если свободная форма, и все ходят, кто в чем хочет, то в итоге все равно кончится тем, что богатые дети, к сожалению, будут каждый день в новом приходить в чем-то, да, а дети из не очень богатых семей, у них не будет такой возможности. И это неправильно, потому что это заставит родителей рвать жопу и покупать первокласснику каждый раз какое-нибудь новое платье или что-то еще платье. Зачем? Вот. Поэтому, когда есть форма, это реально упрощает жизнь родителям очень серьезно, и это правильно. Потому что все-таки не должны с самого начала, с первого класса, вот это быть такое тяжелое восприятие, когда там твоя подружка каждый день в новом, особенно девочек касается, в новой какой-то одежде, а где другая девочка не может себе позволить, начинаются очень серьезные загоны. У нас и так расслоение дикое, зачем давать еще дополнительные шансы. Поэтому я за форму в целом. Но я про black tie. Есть такое понятие ЧПХ.
Чисто питерская хуйня.
Да, именно так. Так вот, одна из классических ЧПХ была, в связи с тем, что я как-то был погружен, так сказать, в мир, где проходили мероприятия в Петербурге, это на мероприятиях, где всем...
Ты раздачу презервативов имеешь?
Именно, да, да, именно раздача презервативов. Нет, светские мероприятия. Хотя и раздача презервативов тоже была у меня. Ну вот, приходить в Петербурге, если на дресс-коде написано black tie, то обязательно 80% придут ни хрена не в black tie. Да, вот совсем не в black tie. Нет, они придут вообще в свитер-джинсы. Чем это объяснялось? Не знаю, как сейчас, но вот как я уже 5 лет. Объяснялось не потому, что у петербуржца нет смокинга. Конечно же, есть. Но для него... Да, западло. Западло. Вот как все прийти.
Спроси, там,
да, западло прийти в смокинге. Надо прийти обязательно так, чтобы отличаться от всех. Да, чтобы быть нонконформистом. Чтобы не идти вот в этот буржуазный и так далее. И приду-ка я в свитере. И поэтому как ты ни назначай, все равно... Придет там 5 москвичей придут в смокинге, несколько вменяемых петербуржцев, которые понимают, что если black tie, то этот дресс-код, он не просто так, и обязательно люди, которые придут в свитере. Ну вот, и это неубиваемо абсолютно было раньше.
Саша,
сейчас...
вот слова Александра, я внезапно узнал себя. Вдруг я с ужасом вспомнил, что у меня есть смокинг, и что я всегда везде хожу в свитере.
Вот, пожалуйста.
А я был чуть ли не единственным человеком, который к Саше на свадьбу по дресс-коду black tie пришел в black tie. понимаешь?
Не было у меня дресс-кода Black Tie, ты что? Не было у меня Black Tie. Не было у меня Black Tie, что ты мне голову морочишь?
Две минуты до конца, есть несколько комментариев, надо зачитать. Бубнов Владимир, 200 рублей. Поскольку мне в школу уже не идти, я, наверное, за форму. Но у нас в свое время... В 2005 году, 2005 год выпуска заставить носить форму не смогли. А Тиграна можно выводить тоже на экран.
Тиграна можно выводить всегда.
Мы поднимали бунты, а вот уже следующий возрастает, уже все того. За пике на 100 рублей. С одной стороны, вопрос целеполагания. Школа для получения знаний или показать себя. С другой, сейчас определяют общий стиль, а там кто во что гораст. Мефистофелм 200 рублей. Зачем всегда за или против? Я лично против формы, но с введением ограничений по одежде и внешнему виду. А так это во время, во-первых, родителям деньги придется нести на форму, во-вторых, чаще всего неудобно. Александр Рудовик 100 рублей. Сейчас есть те же смартфоны, ноутбуки, самокаты и прочее, что даже при наличии школьной формы социальное неравенство будет показывать. Виталий Бычков, 1000 рублей отправляет на добрые дела. Спасибо за отличный выпуск. Давно не смеялся в голос. Но это у нас еще Тиграна, мы с Тиграном еще не поговорили. Сейчас
это мы еще пол не бросали.
О, да, сейчас даже смеяться будет больно.
Сергей Кузнецов, 100 рублей. Александр, со всем уважением, не 50 тысяч, а 52 тысячи такие. Ну, это да.
Развели.
На 2 тысячи я добровольно попал. А на 50 это был разговор на этого полупокера Трофима, понимаете?
Да, да вот здрасте, да. Приехали, блядь.
Анна Грех, 10 евро, очень хороших всех выходных, на добрые дела. Все, у меня больше нет комментариев.
У меня, я быстренько прочитаю, чтобы людей не обижать. Александр Кирьяков, который прям лично спрашивал, как перевести из Крыма на благотворительность, 500 рублей передает на добрые дела. Привет из нашего Крыма всем добрым людям. У нас здесь бархатный сезон и время уборки урожая винограда. Я так понимаю, это намек, что пора ехать. Серова, 300 рублей. Доброе утро. Вопрос Александру Цыпкину. Александр, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями об эфире и знакомстве с Ольгой Василенко. Общались ли за кадром?
Да, общались за кадром. Очень хороший специалист. И она прям заставила меня по-другому посмотреть на некоторые вопросы. Она сексолог. Она сексолог и очень крутой. Поэтому я ее...
А у тебя наладилось теперь после этого?
Нет, у меня наладится, когда ты со мной не
держишь. А как наладится, Саня? Размер, понимаешь, не изменишь, блин.
Конечно, да, там никуда не... Вот,
ходи, не ходи, только сексологу. Трофим устраивает. Там есть 12 размер... сантиметров и 12 сантиметров.
Только в голландскую баню.
Смотри,
в женскую.
Смотрите, у Петра линейка изначально на 12 сантиметров, да? И он пытается дотянуть до 12 хотя бы. Петр, есть линейка, которая начинается с 12 сантиметров, понимаешь? Женя.
В бессильной злобе красные
телеса. Смотрите, я понимаю, почему Петр один. Конечно, диаметр 12 сантиметров. Еще бы.
Мечка. У меня ладно. Дальше, вы тут можете шутить, а я пару комментариев еще дочитаю. Серова, 300 рублей, доброе утро, было Брянск, 32, 132 рубля, все, кончайте базар, город Петра и Ленинград никогда не забудем. Кстати, про лето, у меня астраханские арбузы выросли в Брянской области 6-7 килограмм. Ну да, аномальное лето, хорошее. Так, Тимофей, 1000 рублей на добро, просто так, Джизус, 1000 рублей на помощь людям. Ребята, позволю себе критическое замечание, кормление бездомных звучит как-то уничижительно. Можно сказать, мы обеспечиваем людей горячим питанием или что-то в этом. Блин, ребят, ну мы не кормим бездомных, значит, кормление бездомных. Ну,
давайте вы деньги пришлете на бездомных и будете как угодно фразеологизмами сыпать. Владимир... А вот это бесплатно повыпендриваться здесь, а? Если можно было обратно с человеком, шагом снять с него полтос, вот я бы с этого комментария снял бы. Ну.
Так, Савчук Владимир, 200 рублей. Господа, поздравьте, пожалуйста, жителей Нового Уренгоя с Днем Города. С Днем Города, жители Нового Уренгоя. Да. Брянск 32, 232 рубля. Петр меня забыл печально. Не знаю, почему. Петр, ты почему забыл Брянск?
А потому что 12 сантиметров, понимаешь? Поэтому и забыл.
У меня все закончились. Спасибо всем, кто...
Может, какой-то комментарий пропустил, извините, пожалуйста, но пришлите еще раз, мы зачитаем. Кирилл Маненко, 100 рублей, было бы неплохо, если бы в университетах были свои формы, сразу видно, что пошли медики или инженеры, или, да, приятно.
Ну, кстати, на например, идут в горном медики, институте, хорошо. Друзья мои, в горном институте, в нашем, один из самых популярных вузов страны, они ходят в форме еще и с погонами. Вот. И это, кстати, очень красиво смотрится, когда я бегу, у меня там пробежка как раз по Васильевскому практически каждый день. Я прибегаю туда, и там красивые девчонки в красивой форме идут вечером, дефилируют в сторону моста.
Я говорю, что это за мудак тут бегает?
Да, что это за мудак в трусах и в майке, вот лежит, ты на нас смотрит.
Ты работаешь ложкой дегтя, в общем, в этой команде. Да, у меня
план такой. Причем эту ложку он вставляет в деготь, понимаешь?
Которая 12 сантиметров.
Сантиметров, да.
Просто, Тигран, понимаешь, тут вот Цыпкин пишет шутки всем, кроме меня. Мне приходится самому выкручиваться.
А я понимаю, почему Трофим бегает. Потому что там, конечно, девушки ходят в форме с погонами. В принципе, знаете, любой побежит.
Непроизвольно.
Легкая безответная надежда на то, что арестуют.
Да.
И накажут.
Беги голый, Трофим, в следующий раз.
Да. Он не может. Понимаешь?
Да. В бельдяшке не
лечит. Да. Я предлагаю нам все-таки отпустить наших гостей первого часа Дмитрия Юрьевича и Александра Евгеньевича. Спасибо вам
передаем
большое.
Передаем эстафету. Да.
Спасибо вам, большое. Да, да. Да.
Пока.
Всем. Хорошего выходного. Много не пейте. А мы продолжаем, собственно говоря. Да. Тигран Эдмундович. Привет.
Привет. Слушай, как у вас весело это было. Чего же я первый час-то я все это так сам нас приводил старт. Себя в порядок. Я как раз от горного института бежал.
Вот тут у нас еще, кстати, вот хороший переходный комментарий от того эфира к этому. Павел Федотов, во-первых, $10 отправляет. Большое спасибо. Вот Ромыч, 812, 200 рублей. Заяц над бездной, Барон и Брежнев. Сцена, шедевр. Тигран, привет.
Да, вообще фильм гениальный, я его пересмотрел дважды уже.
Ромыч, 812, 100 рублей, у Петра дюймовая линейка. Все, больше комментариев нет. Да, извините, Гран. Ага.
Нет, я говорю просто, «Изолента» самый потрясающий зритель фильма «Заяц над бездной». В лице ведущих и главных лиц и уже подключаем слушателей и зрителей.
Слушай, я тебе пару слов... Пару слов на эту тему хочу сказать. Мы ведем с Лешей Блиновым программу, делаем на радио «Комсомольская правда», «Не советуем» называется, про кино и телевидение. Вот. Да. И, соответственно, сегодня вот выходит очередной видео-вариант на «Изоленте Лайф». Вчера он вышел в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И вот в одном из эфиров я рассказал про фильм «Заяц над бездной». На удивление, многие зрители не смотрели, но сколько мы получили позитивных комментов и благодарностей через неделю к следующему эфиру, я не ожидал. То есть огромное количество людей нас послушали, пересмотрели и были в полнейшем восторге, передавали тебе большое спасибо за этот фильм. Так что не только «Изолента», но еще и вот там мы тоже попиарили это дело все.
Спасибо огромное, правда, всем. Спасибо.
Когда у тебя премьера?
Показ, я буду делать показ, скорее всего, ну, в общем, это где-то, я надеюсь, перезапись должна закончиться осенью, в октябре. В середине. Я думаю, в декабре просто соберемся всеми,
всеми
товарищами,
нами.
Друзьями, близкими, да, с группой, ну, все. Сделаем большой такой показ в большом каком-нибудь зале.
Отлично.
Мне очень хочется.
Отлично.
Год закончить вот...
Красиво.
Мне он очень нравится, этот фильм. Ну, нельзя предвосхищать.
Хорошо. Правильно. Петр Алексеевич.
Ну, отлично. Мы, Тигран, сегодня заявили тему, как я провел лето. Вот. Так как у нас сегодняшние вот вчера и сегодня такая погода отвратительная здесь, в Подмосковье. Что да, прямо...
И под Ленинграде тоже.
Ты обманываешься, я знаю, что мы соседи. Сейчас вроде неплохо так.
Нет, ну, сейчас нормально, да, небо голубое, но...
То есть вы друг на друга в окно сейчас смотрите?
Ну, совсем, ну, честно говоря, можем.
Ну, в теории можем, да.
Да, в теории можем.
Прохладненько немного. Не, ну похолодало, но я думаю, что все-таки вчера и сегодня дождь был холодный. Я просто вчера поехал на встречу в 5 часов вечера, да. Мы там встречались, и, ну, вроде такой легкий дождик идет, и, знаешь, бывает, ты на машине, я думаю, так, ну, мне надо там еще круг делать, чтобы припарковаться, и вдруг место вижу, думаю, ну, что здесь пройти там 400 метров, встану здесь. Ну, и я встал, значит, это на Арбате, выхожу, значит, такой весь, куртку хорошо накинул, и в этот момент вот этот холодный дождина, и я просто весь насквозь. У меня штаны, пока я дошел, вот их просто можно было снять и выжимать. То есть я весь мокрый был. Поэтому, конечно, как я провел лето. Лето кончилось. Наступила осень. И, наверное, не только с точки зрения погоды, но и с точки других зрения, так сказать, событий. Да. Выборы там впереди и прочее. Давайте повспоминаем, Тигран, все-таки лето твое. Ты же, как я понимаю, поездил по родной стране, как обычно.
Честно, не очень. Вот сейчас я пытаюсь вспомнить. Июнь. Нет, июнь мы работа. Монтаж. Июль тоже монтаж. А я где-то середины июля, как в Сочи, нырнул в Адлер. Угу. Это такое родное место стало. И все, ну как? Что значит лето? Как я провел лето? Я, к сожалению, не у меня есть друзья, ближайшие, теплые, дорогие мне люди, которые, например, они вот в джунглях Камбоджи могут провести, в джунглях именно, вот палатка и джунгли. И там это вся красная, зеленая, желтая и черная книга, понимаешь, животное, которое, она вся там, вот эти насекомые, пауки, змеи. Вот они любят, это говорят, актив, я говорю, идиот, ты ходячая медицинская энциклопедия, куда ты в джунгли, тебя спасать потом всей страной надо будет. Как... Нет, говорят, все равно, молодцы, я их очень-очень уважаю за это, я же больше такой зритель. Но наше с вами, давайте будем реалистами, как мы провели лето, это следить за политическими событиями, участвовать, комментировать и так далее и тому подобное. Вы за лето пару раз точно встретились? Или вы меня тогда абандонировали? Один раз и все, я потом абандон такой произошел со мной.
Нет. Мы к тебе в Ярославль ездили, но это май.
Это был, Ярославль какая? Ты что? Ярославль — это зима, весна ранняя.
Это май был.
Мы про лето? Не май, про... ты что? Ярославль, раньше, май?
Апрель.
Я не помню. Ну, было солнечно.
Солнечный? Да снег был, помнишь, мы ходили по снегу.
Снег был, наверное, апрель, да.
Апрель.
Вот, ну хорошо, ну дальше Адлер. И все у тебя Сочи и Адлер, да, и все.
Да, я вам скажу честно, как-то с появлением Адлера в моей жизни и медицинской низменности на второй план отошла, да, на шестой план отошла европейские отдыхи и все остальное. Не знаю, может, потому что в свое время много отдыхал, я же ездил и как бы... Ну, в общем. Да и потом ковид не забалуешь.
Ну, это да.
Он же
это
не,
да.
Он не проходит в принципе, понимаешь? Это четвертая волна. Ну, сейчас что поутру в субботу сейчас портит настроение? Я подозреваю, что в нашем эфире мы все равно... Будут поводы попортить настроение зрителям и слушателям.
Поэтому да. Ладно. Слушай, да. Ну сегодня, кстати, вот по поводу этого, сегодня Великобритания заявила о том, что они вывели новую мутацию штамма, который уже теперь называется COV-2, то есть был COV-1, теперь COV-2, то есть это прямо серьезная какая-то мутация, они сильно озабочены, бизнес на коронавирусе идет хорошо, соответственно, ну что уж там, надо продолжать, пока прет.
В смысле, там падает вакцина, вообще вакцина не работает, или она падает?
А пока тишина на эту тему, я сегодня копался и искал, пока они только зафиксировали какую-то серьезную мутацию, которая изменила там что-то уровень, я в этом ни хрена, честно говоря, не понимаю, что вот, как говорится, за что купил, зато продал, они даже изменили порядковый номер уже этого вируса там на что-то. Вот, поэтому ждем сейчас новостей, что будет у нас сейчас новая какая-то волна. Но спутник Ви, я уверен, совсем справляется, поэтому тут все хорошо.
Слава Богу, дай Бог.
Мы в безопасности. Надеюсь, что мы в безопасности. Я, кстати, про лето еще забыл. Мне хорошо зрители сейчас напомнили. Спасибо им огромное. Незабываемое впечатление от посещения парка Патриот и музея 1418 шагов к победе. Это невозможно не упомянуть, потому что это было там всего 4 часа моего лета, но эти 4 часа они запомнятся мне на всю жизнь. Я обязательно туда вернусь. Потрясающий музей. Наверное, лучший музей про войну, который я видел. Просто до слез. То есть момент, когда ты выходишь после 2,5-часового прохода по этому музею, ты выходишь со слезами на глазах. Такого у меня не было, наверное, никогда в жизни. Короткие экспозиции, вот как у нас в Петербурге на Средней Рогатке под землей 900 дней блокады. Да, там ты выходишь весь заплаканный, зареванный, независимо от пола и возраста. Дневник Танисаевичевой, там ну, много артефактов, там все-все-все, вот эта музыка, метроном. Но тут ты просто 2,5 часа ходишь и рыдаешь. Из некоторых залов ты выскакиваешь просто как ошпаренный, потому что ты не можешь там находиться. И это взрослый 46-летний человек, который все это видел, перевидел. Очень здорово сделано.
Поэтому это парк рекомендую. Победы?
Парк Патриот.
Парк Патриот.
Парк Патриот, да, под землей. Там по всему кругу идет музейная экспозиция. Называется «1418 шагов к победе».
К стыду своему не был, надо будет поехать.
Обязательно, обязательно. Тигран, обязательно.
Это очень-очень. Не, ну слушай, ну наш генокод, он такой, война его изменила или превратила. Вот в помнишь, мы говорили как-то, что 9 мая – это точка, которую не сумели сломать в 90-е годы. Все сломали, вообще все нахрен сломали. Понимаешь, образование, веру, историю. Еще. А вот 9 мая не сломали. Вот это вот невозможно. Поэтому мы же, не знаю, есть ли еще нация в мире без всякого уничижения, без всякого там расизма, которая может плакать от песен, понимаешь, вне зависимости от возраста, от песен, от фильмов. Не потому что тебе ниже пояса ударили, а просто вот это что-то другое. Это что-то другое. И это надо ценить, это надо беречь, передавать. Безусловно, табуировать законом в виде наказания, уголовных сроков, дебилов, малолетних, немалолетних. Если малолетние, значит, родителей судить, которые жарят сосиски на вечном огне, которые там, не дай бог, справляют. Ну, это все, понимаете, да?
То есть, это всякое такая, бывало, да. Это, вот
это
вот
должно все быть жестко. Вот прямо вот жестко-жестко. Вот жестко.
Угу.
Ну, а дальше уже и не надо играться в гуманизм. Вот так. Мы самое гуманистическое государство. А вот здесь, пожалуйста, стороночку.
Как тебе эта история в этой связи? Давай попробуем какие-то события лета так быстро в памяти. Ну, вот всех порадовала высылка, значит, вот господина, как же его зовут?
Идрака
Мирзализаде, да, оскорбившего россиян в стендапе. Интересно твое мнение на этот счет. Не слишком ли? Учитывая, что он отсидел 10 суток, учитывая, что он вроде как, ну, я бы так нехотя, но извинился, типа, если...
Нет, он не извинился. Он не извинился. Ну, смотрите, давайте начнем с самого начала. Я очень благодарен Владимиру Рудольфовичу Соловьеву, который и разогнал, в принципе, эту историю. Как мне кажется, в общественном сознании в нашей стране это он и его спикеры, друзья, значит, эту историю разогнали. Почему я... Ну, это абсолютно правильная связка к тому, о чем мы сейчас только что говорили, 9 мая и все остальное. Смотри, ну, с точки зрения формальной, значит, это он гражданин другого государства.
Белорус.
Ну, да, белорус.
Ну, другого, значит, пока еще.
Да. Да, ну, пока другого, да, союзного, но другого. Паспорта все-таки разные. Значит, и по формальному даже признаку может получить хоть 15 лет, хоть 20 лет тюрьмы, а потом высылается. Это не значит, что он выполнил свои... понес, значит, наказание за причиненный, да, вред, убил человека, там, скажем, а потом он высылается, ну, потому что он нежелательное лицо для... ну, это, может, чужая страна для него, по большому счету, да, чужая. Он гость. И в связи с этим... Мне кажется, что это показательная была история, которая должна, ну, немножко отрезвить. Я не считаю, что это жестко или не жестко, это цивилизованно. Ты слышал его шутку?
Да, да.
Ну, Петь, ну, все песни про контекст, ну, это же херня полная, ну, ты же отлично понимаешь. Ну, контекст, знаешь, в моей компании он стал инвалидом второй или третьей группы. Понимаешь, ну, если бы он пошутил бы вот так про русских, про Россию, про мою родину, блин, ну, это честно.
Правда.
А значит, существуют некие компании, где, причем это транслируется, понимаешь, по Ютубу, где это не просто не наказывается, а становится предметом смеха, юмор, люди смеются. На чем вы смеетесь? Ну, на чем вы смеетесь? Следовательно, я думаю, что эту практику надо, в принципе... Это же вранье и подтасовка, и манипуляция, когда многие мои знакомые, стендаперы, комики, правда, ни одного из тех, которые я могу бы назвать близким, там не было, слава богу, которые в поддержку говорили. За слова, наказание, за шутку. Одну секундочку, у нас все со слов начинается. Это Гитлер говорил, дайте мне одну русскую бабушку, я ее расстреляю, наличие имен. Понимаешь, и это слова, со слов началась, расизм начался, Майн Кампф начался, все начинается со слов. И чаще всего окна Авертона с юмора, с парадоксальной идеей, с какой-то вызывающей отторжение идеей вброшенной. Ну, вот и пожалуйста. А то мы привыкаем, что мы ну, такая забавная нация, которая спим на обосранных матрасах, и мы сами говно и так далее и тому подобное. Ребят, я считаю, что хватит. Ну, просто хватит. Ну, хватит. Вот я сейчас не даю тупого, узколобого скалозуба, понимаешь? Ну, на мой взгляд, просто хватит. И даже если будет излишек реакции, даже если, это не в этом случае, я это приветствую, потому что надо лечиться. Нам вообще много от чего надо лечиться. Например, от низкопоклонства перед Западом, ну, многовекового, это не сейчас, это вообще всегда. А мы как, мы как советские люди, мы все-таки выросли, ну, половое созревание у нас точно проходило в Советском Союзе. Ты понимаешь, мы же помнишь, как в первую очередь идут иностранцы, иностранцы можно все, наши друзья из африканских республик, из соцлагеря, американцы, не дай бог, чтобы кто-то что-то увидел, витрина. А там советские люди говорят, откуда идет? И это вот сейчас подмигивание вот, нашей жизни, которое происходит. Давайте, вот, дошли же до чего? Вот мы иноагентами называем, да, закон. Мы взяли ваш закон Фара, американский, как прообраз. Ваш закон. Секундочку. Ну, это же у них. А у нас-то зачем так говорят эти люди? Ну, определитесь, вашу мать. Понимаете? Ну, определите, логика должна быть. Это как Зеленский, который говорит, сука, газ самый грязный российский. Продлите транзит, пожалуйста.
Мне это напоминает знаменитый анекдот. Слушай, там это самое. Пойдем, это самое, вон там двое стоят, пойдем доебемся, да, а если нам пизды, а нам-то за что там, такого плана, да?
Вот Слушайте, а можно я говна на вентилятор чуть-чуть, вот самую малость подкину?
Давай.
Значит, вот только разобрались с Мирзализадеем, вроде как все приняли эту ситуацию. Тут, значит, у нас некто Квашонкин, один из членов нашего стендапа, да, выступает в Белоруссии и говорит: друзья мои, давайте так, если я буду называть... я буду, с вашего позволения, называть вашу страну Белоруссией, а вы мою всякой хуйней. То есть каждый раз, когда вы будете говорить, цитирую, каждый раз, когда вы будете говорить про Россию, вы будете говорить всякая хуйня.
Вот. Не, он знаешь, как сказал? Он сказал вот так вот, что окей, я согласен, чтобы вас уважить, я буду называть вашу страну Белоруссию, ну, как бы белорусы, они требуют, чтобы так вот, да, по-русски Белоруссия, им это не нравится, тогда в ответ должны будете каждый раз называть мою страну вот так, как ты сказал.
Да, но это не я сказал, это он сказал, я повторил за ним, раз, это дисклеймер, это не я сказал. И при этом он гражданин России. Он не гражданин там Грузии, Белоруссии, там чего-то.
Выпускник высшей школы экономики.
Кстати, это диагноз, кстати, на мой взгляд.
Я вообще начинаю уже думать, а нахера нам этот вуз? Вот зачем нам этот вуз? Ну, реально, ну, там бюджет, причем дорого стоит он бюджету.
Ну, он дорого.
Я не знаю, кто-нибудь каких-нибудь великих экономистов знает, которые оттуда вышли?
Экономистов. Ты знаешь, я могу тебе сказать так.
Революционеров, бунтовщиков, вонючих про этих самых жан-жаковцев. Это я знаю. Вот сейчас еще юморист стендапер. Кто-нибудь знает каких-нибудь экономистов, которые оттуда вышли? Вышли уже, научили их.
Никого не знаю, больше того скажу. Читал у них лекции по их приглашению 2 или 3 раза, да. И потом отказался. Потому что очень тяжелая аудитория молодежная, очень тяжелая. То есть люди с подзасранными мозгами, и у них экономика очень односторонняя в голове.
Конечно,
то есть, объяснить им то, что нельзя цепляться за западные идеи, а надо адаптировать их под наши реалии, это прям нереально. И извините за тавтологию. Я поэтому отказался, например, у них читать лекции с некоторых пор. Больше к ним не хожу. Тяжело.
Да. Так что... И они все заточены. Не знаешь, такое студенческая фронта. Это нормально. Студенческая фронта – это нормально. Нет. Там культивируется именно антиражка. Они это называют. Понимаете?
Да.
Они как это называют? Ну, такая, а вот мы хотим, что вы хотите?
Ужас. Да.
Извините.
Петр Алексеевич, а что делать? Вот твое мнение. Ты человек в этом плане взвешенный очень, да? Не такие, не такой радикал.
Да, вы знаете, да, Петь, как ты думаешь по поводу вот этого и драка? И все?
Мое... Я по поводу и драка думаю следующее. Ну, во-первых, значит, совершенно очевидно, что вот эта история с ним, ему, конечно, ну, в кавычках повезло, что его заметил Соловьев. Иначе да. бы это все прошло бы незамеченным, и там бы этого добра, там, я уверен, хватает в этих ютубах и так далее. Что произошло, я уже неоднократно говорил с моей точки зрения. Произошла встреча вот этого вот уютного мира стендаперов и вот этой вот фронды, который, в принципе, варится в своем соку, хотя понятно, что в любой момент может встретиться. Произошла встреча с реальным миром. Произошла да. встреча вот этого вот, с позволения сказать, юмора с теми людьми, которые такого юмора, извините, не понимают. И общество, вот на мой взгляд, то, что произошло, это очень цивилизованная и адекватная реакция общества на вот это столкновение. Вот, его хочу заметить, там были, вроде как его кто-то там побил или что-то в него бросили, но его не убили, его не зарезали, там не вывезли в лес да. и так далее. Да. Его довольно мягко, ему все объяснили и выслали. И очень много ходит версий, а попробовал бы он так пошутить про мусульман, а попробовал бы он так пошутить про евреев и так далее. Ему не повезло в том смысле, что эта шутка его выскочила. Но это прецедент, и мне кажется, что это очень важный прецедент, который на будущее многим гражданам вот этого круга либо заставит их шутить так вот в очень узком кругу, задумываясь и оглядываясь о том, чтобы как бы кто не услышал, а во-вторых, просто понимая, что вы живете в обществе, где не все смотрят ютубчик, где не все смотрят на вас стендаперов. И хочу вас удивить, тут есть люди такие, которые даже не знают, кто такие стендаперы, и им похер, какой-то малолетний клоун начинает шутить. И надо принимать во внимание, что это не вопрос свободы слова. Я опять же, Тигран, тут никого не хочу обидеть на национальной почве, но я приводил пример, смотрите. Это же время, у нас есть проблемы, реальные проблемы существуют с азербайджанской диаспорой с точки зрения министерства, ну, скажем, органов внутренних дел. Они там подъезжали, значит, каких-то полицейских там пытались, значит, в Новосибирске призвать к ответу. Были конфликты вот во время войны в Карабахе, да, здесь что-то там пытались да. устраивать. И органы внутренних дел пресекают такие вещи на национальной почве очень жестко. И очень я просто жестко. Представляю, что когда это докладывают, значит, какому-то человеку, что человек с фамилией явно вот такой вот, значит, начинает вот такой вот нести, и это расходится по всему, что с ним делать-то? Ну да, с этой точки зрения это надо пресекать, потому что мы не хотим, чтобы какие-нибудь русские потом пошли громить каких-нибудь азербайджанцев и так Конечно. Далее, и так далее, и так далее. Здесь входят в действие совершенно другие соображения. И мир наш, наше общество, оно гораздо больше, чем вот этот вот YouTube, там мир стендапа и вот этой пресловутой свободы слова. Вот, поэтому, на мой взгляд, это вполне себе разумный, цивилизованный ответ. Мне лично он кажется, наверное, вот мне кажется, если бы он искренне извинился, я сначала думал, что он искренне извинился, а он не сделал.
Не, он сказал,
то этого было бы достаточно. Но раз он не сделал этого, вполне разумный ответ, я считаю.
Петь, ты сейчас вот прямо очень больную и очень важную тему.
Да, я понимаю, что, может быть, при тебе надо аккуратнее из-за, так
сказать, не, так далее. Тему, чтобы мне говорю, было... Нет, ты одну фразу сказал. Уютный узкий мирок, в котором есть миллионы подписчиков, да, но он уютный и такой...
Но он все равно, да, он типа конечно, закрыт. Но он конечно. На самом деле совсем не закрыт.
Я думаю, в этом-то и беда всех наших либералов и так далее. Понимаешь, когда либералов, их нельзя называть либералами, их нельзя называть демократами. В принципе, не самые плохие, хорошие слова, понимаешь, да? Но мы же понимаем, потому что после греческой демократии, демократия в том виде, в котором вкладывается это слово, народовласть, не существует ни в одной демократии, да, понимаешь? Демократия – это другое что-то уже. Это инструмент, некий инструмент управления государством. Вопрос заключается в другом. Они все до такой степени у себя в уютных, в своем комьюнити, да, расширяющемся, но за счет того же самого сегмента, понимаете, да, сегмента тот же возрастной, они подумали, все думают, что это и есть реальный мир. Они в этом все, вот понимаешь, я исповедовал всегда простую философию. Она есть такая история у меня, я в 6 классе пришел, за это даже на меня в суд подавали. Депутат запрос сделал прокурорский. Я рассказал это в эфире «Вечер с Тиграном Кеосаном» еще на РЕН-ТВ. Говорит, вот как я воспитан, ну это понятно, как я воспитан. Да? Вот лет 10 не было. У меня во дворе какой-то долбоеб лет там 14 назвал черножопым. Я ему что сказал, он мне треснул. Я пришел заплаканный к отцу. Они говорят, а ты что плачешь? Я рассказал, захлебывая слезами, наматывая сопли на кулак. Он сказал, что, в смысле? Иди дай по шее. Он не Макаренко был, папа царства небесного. Двукратный чемпион по боксу в Армении, понимаешь, в свое время, АССР. И так далее, там, на легчайшем весе. Да, еще и великий режиссер. Понимаешь, чтобы я не видел этих слез. А он сильнее меня, папа. Взял что-нибудь тяжелое, что ты плачешь тут, ради бога, папе пришел поплакаться. Наверное, это далеко от Макаренко. Но я привык, что когда есть оскорбление, когда есть наезд какой-то, да, он должен быть или фактическим, или, но он не может быть просто. Вот я не могу там сказать, да пошел ты тут, в смысле. Вот сидит Трофим, вот сидит Петя. Ну как, ну я же должен знать, да, что есть шанс, что мне прилетит. Ну, мы во дворе, ну, это, ну, так, ну, по-нормальному. Они у себя в мире до такой степени оторвались все. И вот эти ютуберы, и не ютуберы, или вот эти все, вот, которые революцию устраивали, понимаешь, в Садовом кольце. Они, значит, до такой степени за эти годы оторвались, что они могут реально, я его знаю, он реальный человек, он пишет в мой адрес, ну, за одну десятую уже пиздец. Глаз на жопу и заставить бегать к офтальмологу, понимаешь, да? На бесплатные процедуры. Я в шоке сначала был. Ну, ребят, вы что все бессмертные, что ли, блядь? Ну, так нельзя, ребят. А потом понял, что они уверены. Когда в жизни... А ты знаешь, как они в жизни, когда подходишь, говоришь, о, брат, дорогой ты мой человек. Ну, что, мне насрать же, это тусовка, это прием, раут. Или просто на улице, насрать. Они искренне удивляются. Ты говоришь, ну это в рамках дискуссии. Я говорю, что в рамках чего? Какой дискуссии? Ты понимаешь, да, до какой степени, что у них даже предохранители срывают. И, конечно же, вот история с Идраком, это должна быть демонстрация. Вот у нас власть вот так реагирует. Власти уполномоченные. А не просто самодурно, понимаешь, раз и это сам. За все надо отвечать. Все забыли вот эти главные человеческие постулаты. Ну, я считаю, что мы точно не должны идти по пути Запада вот в этом расширении либерального психоза, либерального давления, диктата, меньшинства. И гендерная история, и вообще вся эта история, да, этот ужас. Вот сейчас в Шотландии, что ли, принят закон, в Шотландии принят закон о том, что с 4 лет ребенок имеет право определять, какой у него пол. С 4 лет, ребята. Ну да, ну, я не согласен, я не хочу такого. Ну, не знаю, как вы, я нет. Я это говорю к чему? Ну, а если мы идем все-таки нашим просвещенным консерватизмом, то и реакция должна, мы должны обороняться. Ну и пора бы уже наступать, но как бы обороняться точно жестко.
Да. Да, ну я бы еще добавил, завершая эту тему, что, конечно, вот на мой взгляд, это не просто реакция властей, а это именно реакция властей, которая отражает на 100% отношение общества к этому факту.
Это я прям, и говорю, уполномоченная
власть. Да, то есть это прям просто.
Слушайте, ну и тут замечательный комментарий на эту же тему, очень, очень в тему. Василий Яковлев 150 рублей на благотворительность отправляет в Donation Alerts и пишет, империя несколько переборщившая, смотрится предпочтительнее, чем империя утершаяся. Это, вот, это абсолютно правильный комментарий.
Вот. Давайте я тоже тогда комментарии зачитаю немножко.
Давай.
Ашот Аганесян, наш друг, 1790 рублей. Ашот, спасибо большое. ВШЭ, по поводу Высшей школы экономики, это сильнейшая мат-школа в стране. Как это неудивительно. Они купили и поглотили МГИМ, в котором я учился. И сегодня много победителей мат-олимпиад оттуда. Ну, вполне возможно, мы просто, да.
Нет, я тогда... про экономистов, я про экономистов спрашиваю.
Вот прав абсолютно Тигран. Я как раз хотел на этом бы и сконцентрироваться, как человек, который имел какое-то время отношение к образованию, к высшему. Если ты заявляешь себя как экономический университет, ну, или школа экономики высшая, или что-то еще, это несет в себе идеологический подтекст, потому что экономика с идеологией неразлучны в принципе. И да. Тут надо очень четко контролировать, что делается внутри этого вуза. То есть государство обязано это контролировать. Если ты заявляешь себя как математический вуз, математика с идеологией никоим образом не пересекаются вообще, потому что это абстрактная наука, которая не имеет к политологическим там, и прочим наукам никакого отношения.
Да, конечно.
И на здоровье тогда. Просто назови себя высшей школой математики и работай себе на здоровье, как тебе хочется.
Запеке на 100 рублей глянул кусок того самого эфира. Даже удивился, почему докопались до ядра. Там все с удовольствием и ликованием захлебка профилили. Ну да, мы это обсудили, что... Это, кстати, удивляет, да, почему там никто ничего не сказал. Ну, ладно. Александр Рудовик, на фоне шуток 200 рублей. На фоне шуточек стендапера, высылки и т.д. А не стоит ли продлить логику поведения и докаяться официальным лицам перед поляками непонятно за что и т.д.
Ничего вот. Не понял, но здорово.
Мы перед что поляками это? Уже давно с Катыни, это когда признали Катынь.
Да.
Ну, вроде... А то... они, например, не признали, как они тысячи наших красноармейцев
убивали.
Да? 20-е прошлого года. В концентрационных лагерях
своих. Ну да, и геноцид русских на границе с Польшей, Польшей и Украиной тоже абсолютно. Не признали ни хрена.
Коста Лечи, 449 рублей с днем нефтяной и газовой промышленности. Если он сегодня, да, ну поздравляю, да.
Полезный то, день.
То всех поздравляю. Ната Шумова, 449 рублей. Это сейчас смешной комментарий прочитаю. Так, сейчас не пропустил ли я чего? Не пропустил, значит, сейчас попробую с выражением. Марат Ал, 200 рублей. Ара, я как татарский бабай один вещь скажу, только не обижайся. Ты достойный армянин, шикарный режиссер, обожаемый семьянин и просто уважаемый человек.
Спасибо, брат.
У меня два комментария. Тимур, 300 рублей на благотворительность просто отправляет. Спасибо большое. Вы все молодцы, поддерживаете наши добрые начинания. И Сергей, 100 рублей отправляет. Чтобы не было таких стендаперов, нужно, чтобы гражданам России они были неинтересны. Для этого нужно менять граждан, а не комиков. Люди должны стать умнее. Стань умнее – это нужная национальная идея. Ну, в принципе, ну, наверное, да. Ну, граждан только не надо менять. Давайте оставим.
Трофим, дорогой, ты понимаешь, есть такая история, как корпоративные внутренние соглашения. Вот я вам расскажу пример. Ну, так как и Гарик Мартиросян, и Артур Джанибекян, ну, Артур просто мой родственник, да, как бы, а крестный моих двух детей. А Гарик это просто...
Надо сказать, кто такой Артур Джанибекян, его не все знают.
Артур Джанибекян, это вместе с Гариком Мартиросяном являются придумщиками комеди-клаба, создателями, идейными вдохновителями и вот до сих пор руководителями. Что я вам могу сказать? Вот когда они начали, это еще с Атриума, когда они начали выступать еще не на телеке. Вот он сказал всем ребятам, Гарик, там нету диктатуры, нет ничего, но есть правила, и эти правила соблюдаются. Сказал, мы никогда не шутим по поводу Второй мировой войны. Вот, ну, не шутим. Вот даже очень смешное что-то, да, там, они могут над Сталиным, над Гитлером, но не над войной. Не над... Вот, знаешь, там, попал в плен казак, например, да, вот этого не может быть. И этого, кстати, не было. Не было. Потом вот это вот, стендап, если мы уже о стендаперах, потом они же разошлись, это все говорят, это все комеди. Нет, очень многие вышли из проектов комеди. Но это уже давным-давно не комеди. Понимаете, да, вот эти ютубовские песни и так далее. Даже там лица как бы из комеди-клаба, но, блин, это уже не относится к комеди-клабу. К примеру, их можно было, их обвиняли, юмор ниже пояса, третье, четвертое, пятое, двадцатое, это все спорно. Ну, кому-то так кажется. Это их личное мнение и их право. Но есть вещи, над которыми нельзя шутить. Я очень уважаю Гарика за то, что они когда-то с Артуром вот эту установку дали. Нельзя шутить над вещами. Почему там фильм Т-34 у меня, я не обсуждаю кино, да, но сам факт, да, когда я вырос на поколении, мы выросли на рассказах и реальных историях, что ну, из концлагеря не уезжали люди, понимаешь, не убегали и первым делом говорили, что пивка выпить, понимаешь, ну, невозможно это. Ну, если люди по 3 года сидят в концлагере и выжили чудом еще 3 года, себе, понимаешь, да, о чем я говорю? То есть, есть вещи, когда, ну, а сейчас такое поколение, А ну, мне объясняли, ребята, все же друзья, понимаешь, я не обсуждаю качество фильма, это ни ко мне не относится. Я никогда коллег не обсуждаю. Я говорю об идеологии. И мне говорят, слушай, ну сейчас войну все воспринимают, это молодое поколение, 12 лет, там 13 лет, Великую Отечественную, как компьютерную игру. Как компьютерную игру. Им это близко. Они тогда, так ёб вашу мать. Тогда давайте сделаем так, чтобы... Они это без нас, как компьютерную игру, блядь, воспринимают. А давайте мы сделаем все, чтобы они воспринимали так, как это воспринимали мы. Как я воспринимал, когда приехал в Беларусь, Белоруссию, Белорусскую ССР, в Хатынь, блядь, в 8 классе, и не мог, блядь, я ревел, блядь, перед этим памятником. Ревел. Восьмиклассник, блядь. Ну, давайте хотя бы попробуем, что ли, чуть-чуть, чтобы люди понимали, что, почему великий фильм «Баллада о солдате», где нету, кроме двух выстрелов в первых 5 минутах фильма, нет ничего от войны. А война... А в результате получается, что это самый великий, самый страшный фильм про войну. Григорий Наумович Чухрая. В общем, то есть мы можем, конечно, говорить, ну время сейчас такое. Ну если ты согласен во всем с этим временем, ну давай, кивай. Но если у тебя есть дети, я не могу уже так. Наверное, раньше мне было, ну, как-то полегче. А сейчас тяжело, потому что я не хочу, чтобы мои дети выросли Иванами, не помнящими родства. Не помнящими родства в широком смысле слова. Родства с историей, с землей, с могилами предков. А не то, что сейчас, сука, насаждают по поводу того, да государство говно. Личность все. Личность все. Нехер Ленинград было оборонять. Людей бы вы... А то, что всех бы вырезали бы, его убили бы. И за Урал бы, сука, отправили. Это как-то уже не важно. Потому что личность все. Личность, конечно, это дохера. Но если еще и, блядь, то великое, к чему ты имеешь отношение. Если ты, конечно, хочешь быть этой частью великого, микроскопической.
Слушай, вот да. Но, знаешь, вот ложку меда на это, на все. У меня, ну, нас смотрят школьники. Нас много школьников смотрят. Ой, мне постоянно... Не-не-не, это нормально, это нормально. Я тебе скажу, что школьники... Да, во-первых, они старшие школьники, во-вторых, они умеют вот в эту вот сторону тоже еще покруче нас теперь. Ну, правда, не так эстетично, как ты это делаешь, но в большем объеме они могут это сделать, но не суть. Я просто к чему говорю, что они мне пишут в Инстаграме личные сообщения. Одно из них, и прям вот процитирую по памяти, к сожалению, скоро 1 сентября не смогу смотреть вас в прямом эфире. То есть вот люди смотрят, они учатся, благодарят за то, что мы им открываем глаза на то, что именно люди, да, потому что они да. пытаются... Человек это то существо, которое пытается развиваться ежедневно и быть выше самим над собой, да, и вот да. эти вот дети, они уже люди, потому что они смотрят нас и благодарят нас за ту науку, которую мы даем. И вот тот твой монолог, который ты сейчас выдал, я считаю, что его вообще золотыми надо буквами вписать в направление просвещения детей по Второй мировой войне и по Великой Отечественной войне в частности. Потому что это вот должны понимать дети, как мы к этому относимся. И как хотим, чтобы они к этому относились, и внуки наши к этому относились, и правнуки наши к этому. Да, да. Вот. Так что спасибо тебе за это. Я думаю, мы вырежем этот твой монолог и его как-нибудь отдельно зафиксируем.
Мне кажется, вся проблема... Ну, вот я все-таки верю, я уверен, слава богу, что ну, мы все-таки не уничтожены, понимаешь? Потому что главное, что есть, вот для меня уничтожение, это и отец мне говорил, Царство Небесное, и я согласен с ним, память. Если у тебя уничтожают, ты становишься манкуртом, понимаешь, да, грубо говоря, это же все, память. Тогда ты можешь убить мать. Свою. Тогда ты можешь избивать детей своих. Потому что, ну, ты главное, ты цель, ты планета, ты галактика, ты вселенная, блядь, а все остальное производное. И память, понимаешь, это вопрос выбора. Если мы хотим остаться, а я уверен в этом, именно поэтому из нас не вытравили 9 мая. Мы хотим остаться империей не в географическом, не в ментальном смысле. Что такое империя? Мы же потрясающая империя, Российская империя, она потрясающая тем, что она митрополиям давала больше, чем забирала от них. Но это правда.
Это
возьми
правда.
Британскую, возьми римскую. Мы всегда давали больше. А следовательно, мы несли некую ответственность. Мы, имеется в виду, митрополия несла ответственность за них. А следовательно, заботу. А следовательно, веру в то, что хорошего должно быть больше. Я ответственен за каждый поступок. Это не у каждой нации есть. Это, например, мы лучше, а другие нации хуже. Упаси Господь. Так Боженька распорядился когда-то. Ну, так распорядился. И поэтому мы обязаны, если мы хотим, конечно, это сохранить в наших детях, внуках, правнуках, мы должны культивировать историю и память. Память начните со своих родителей. Начните со своих предков. От этого очень легко переходится к тому, что ты понимаешь, да ты не просто, это не твоя фамилия, это фамилия, принадлежащая роду. Ты не имеешь права позорить эту фамилию или поменяй фамилию. У тебя есть свобода выбора. Это будет горе. Но лучше поменять, чем опозорить. Вот это тоже надо четко знать. По крайней мере, своим детям я это говорю. Ну, которые воспринимают. Есть маленькие совсем.
Но они извините, уже тоже все воспринимают.
Да, слушай. Извините за выспренность слога.
Ну, да нет, хорошо, нормально. хорошо. У нас зрители просят уже увековечить эти слова, но мы вырежем это обязательно.
Я все, предлагаю что... на Красной площади просто.
Да прямо на стене золотыми буквами.
Да.
И правильно, чего уж тут. Так, у меня парочку есть комментариев.
Давай.
Что, Сергей 100 рублей в Donation Alerts направляет и пишет, чтобы не было таких стендаперов в кавычках, нужно, чтобы гражданам России... А, это было, пардон. Вячеслав Сусков 200 рублей. Тигран, на Камеди Радио вполне спокойно шутили про Холокост, и ничего им не было. Про геноцид армян они бы точно не шутили. Но вы знаете, тут вот эта вот извечная тема, про что шутили, про что не шутили. Я считаю, что вообще шутки, которые... Ну, мое личное мнение, любые шутки, которые затрагивают...
А вы пришли, извини,
Да.
Давай воспользуемся случаем. Вот, если, как зовут человека, который...
Вячеслав его зовут.
Вячеслав, я, огромная просьба, пришлите в изоленту ссылки. Потому что если это правда есть, да, у меня нет повода вам не верить, да, но я с трудом это представляю, но если это есть, вот я доведу до сведения.
Кстати, да. Есть уникальная возможность вот это вот всех там это вот.
Да, вот. Это, с этим надо
присылайте.
Резко и жестко, понимаете?
Да, присылайте. Вот, кстати, давайте так, у нас, вы можете присылать их прямо вот мне лично в личку в Инстаграме или в Телеграм, да, Инстаграм мой указан под картинкой, под моей, вы можете абсолютно спокойно мне в личном сообщении в Инстаграме все это присылать, и я Тиграну это лично передам.
Да.
Вот, и мы разберемся с этой ситуацией, а по поводу того, что написано, я скажу так, что вот мое глубочайшее убеждение, что шутить на эмоциях национальных, либо исторических, это низко. Можно шутить как угодно, да, там про что угодно, в принципе, про цвет глаз, про тещу там.
Тро, давай до абсурда не доходить, потому что есть огромные пласты, ну я как... представитель армянской нации, да, как бы этнический армянин, могу вам четко сказать, что, ну, я говорю, ребят, ну, есть, существуют великие анекдоты армян, про армян, да, как
ну, конечно.
Нелицеприятные, кстати.
И русских про русских, да.
У евреев и так далее, и тому подобное. Да абсурд, нельзя стравливать, нельзя, потому что вы понимаете, юмор такая вещь, ее же никто не расшифровал. Даже Евгений Ваганович Петросян не смог расшифровать. Но, понимаете, речь идет о том, что это интонация, это нюанс, это запятая, это
именно
лицо, с которым ты рассказываешь. И это талант, конечно же, талант. То есть это должно быть смешно. Ну, вот смешно. И тогда сам представитель нации посмеется, если это справедливо и неуничижительно. Потому что если вы мне назовете, что смешного, я же здесь, сука, этот ужасающий выпуск посмотрел специально. В том, что, блядь, русский обоссанный матрас, блядь, там нет ничего смешного. Хамство жестко, отвратительно, но смешно. Все плохо. Все противозаконно. Все против законов человека, блядь, понимаете? Это я сейчас просто вернулся. То есть нельзя так огульно, я это нашему зрителю просто говорю, что это не низко или высоко. Это зависит от качества и от того, как это сделано. И как это сказано. И что, какое содержание. Понимаешь? Какой, есть, например, великий еврейский анекдот. Вот великий. И в любых компаниях все... Это некая такая национальная история. Как у армян, да? Там... Да не, я не буду рассказывать просто, потому что это не то место. Но просто это другое. И, кстати, многое прощается, если талантливо. Вот это тоже не надо забывать. Талантливо. Да. Аркадий Исаакович Райкин и так далее. Там великие люди. Аверченко там, понимаешь, Тэфи. Это когда делали талантливо. Ну, я спускаюсь ниже, да. Там ниже тоже Геннадий Чказанов и так далее. Автор Хайт, Хаит и так. Ребят, это не, тоже до абсурда нельзя доходить.
Ну, согласен с тобой, согласен.
Ну, а вот вечный, вопрос, до которого вот эта дискуссия очень часто упрощается. А есть ли темы, на которые нельзя шутить? Вот безоговорочно. Без скидок на интонации и так далее. Или таких вещи... тем, в принципе, нет?
Нет, понимаешь, я знаю, я не буду его рассказывать, потому что я армянин просто. Есть анекдот, явно придуманный и созданный евреями, о Холокосте. И он, блядь, смешно. Ты понимаешь, как бы, это история внутреннего пользования. Например, если мы, я, Трофим или Петя, начнем рассказывать, это неправильно, это ужас. Ну, то есть мы друг другу без эфира можем это рассказать, да? И поверьте, мы будем смеяться. Но мы не можем... показывать, давать маркер, что так можно делать в публичном пространстве. То есть вот если сейчас я бы начал рассказывать, это было бы неправильно, на мой взгляд, потому что я даю маркер, что это можно, нет, это нельзя, потому что есть обязательно огромная армия людей, которые это воспримут лично, и я уважаю этих людей. Понимаешь, то есть, наверное, нельзя о трагедиях. Хотя я считаю, что нельзя о трагедиях, просто давайте возьмем наш человеческий опыт. Мы все, к несчастью, много раз бывали на поминках. Да? Были похороны друзей, близких, родственников, у кого как. Для чего поминки созданы? Кто не думал? Вот произошло страшное. Предали земле тело близкого друга, да, родственника, сына, отца. А эти ведь поминки созданы для того, чтобы вспоминать, как мне кажется, что-то забавное, смешное, глуповатое из жизни усопшего или связанного, да, с ним, чтобы немножечко растворить горе. Ну, мне кажется, что самый высокий... Я ненавижу поминки. Именно, кстати, за это. Но мне кажется, что поминки, они созданы именно для того, чтобы как-то... не оставить родственников ближайших наедине с этим горем. Вспомнить, посмотри, какой он был классный, веселый. Обсудили, какой он глупый. А здесь, понимаешь, споткнулся и упал. Мы все ха-ха. И так далее, и тому подобное. Это я к чему говорю? Но это частная жизнь. А мы же говорим, я так правильно понимаю, Петь, ты говоришь о общественном, о публичном.
Знаешь, тут вопрос, как ты на этот вопрос ответишь. Потому что, возможно, ответ будет такой, что, слушайте, то, что, возможно, в кругу троих друзей совершенно неприемлемо на публике, например.
А мы же всегда... Давай так, не будем кокетничать, да, мы же говорим о публичности, о людях публичных. Многие хотят быть похожими, многие берут пример. Многие, наоборот, смотрят только лишь для того, чтобы из подземелья своего обосрать, понимаешь, этого публичного человека. Но есть огромное количество... То есть мы должны, как мне кажется, думать перед тем, как что-то говорить, о тех людях, которые могут это воспринять больно, очень больно. Которым это может полоснуть по сердцу, искренне полоснуть, не потому, понимаешь, да, о чем я говорю? И если мы начнем с собой шутить о геноциде или о Холокосте, вот я могу там о геноциде, да, как я могу? В публичном поле нет. А во Второй мировой войне, о концлагерях, извини, Вот я когда-то грешил тем, что там на религиозные темы, анекдоты и так далее, так далее. А с возрастом нет, перестал. Есть очень смешные анекдоты, но я их произносить не буду. Ну, это не потому, что я стал прямо вот верующим, набожным. Ну, верующим, наверное, еще поболее стал, но... Но есть какие-то темы, на которые... Не знаю. Не знаю, сложно.
Слушай, вот сейчас, слушая это, у меня почему-то всплыла старая тема, и много лет уже есть такой американский фильм, по-английски он называется «Don Badger the Southern Central, Drinking the Juice in the Hood». «Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале». Это фильм, я общался с неграми на эту тему, они говорят, это очень смешно. Ну, то есть, говорит, это смешно настолько, что просто вот можно сдохнуть от смеха. Но... Это негры. Они же сами и сняли. Они сами про себя и сняли. Но тут очень смешно дальше, что если, говорит, над нами так будут шутить белые, то они, говорит, опиздюлятся в мгновение ока. То есть только мы можем себе позволить вот так вот друг про друга говорить. В некоторых штатах США фильм запретили сразу же. Потому что им показалось, что сейчас все начнут так шутить, и они этот фильм изъяли из проката и не допустили его до проката. Но, тем не менее, вот этот фильм существует, кстати, в переводе «Гоблина», он прекрасно смотрится, Дмитрий Юрьевич его великолепно
перевел. Да, я смотрел.
Вот. Но это вот шутки не для всех, как говорится. То есть так вот они сами про себя могут, а мы про них так не можем. Это надо понимать тоже как бы.
Ну, это такая, знаешь, уже это то же самое, если... Застрелил черный полицейский в Конгрессе, понимаешь, это ветерана женщина, то он ошибся. А если белый придушил наркомана черного, то он, значит, пошел лет на сколько там, 8, 10, 12?
Ну да, там надолго.
А, ты понимаешь, хотя он просто, он же не знал, что у него повышен уровень наркотиков в крови. Он вдохнулся, он просто передавил шею. Да.
Чуть-чуть,
вот, перебор. Вот и все, да. Поэтому да. Это другая история, это другая. Ну, это надо... Знаешь, как надо договариваться об общечеловеческих историях, а не о расизме наоборот. Вот давайте мы все не шутим над дагестанцами, а дагестанцы над нами могут шутить. Ну, это бред. Это бред. Вот в этом-то и есть разница между нашей страной и той. Понимаешь, когда в комеди пошутили... Слушай, просто был в одном скетче эскорт-услуги, и одна из девушек была ингушской национальности. Ингушское постпредство, сказал полпредство, сказал, и там извинялись, комедий извинялся и так далее, и тому подобное. Это можно назвать тем, что твою мать, как это вот унизительно, что вот взяла ингушское? Нет, это мы такая страна, у нас очень много национальных особенностей. Очень много, это вообще бомба. С часовым механизмом. И просто мы, да, мы все обязаны. Но также нельзя издеваться над русскими. Нельзя шутить или уничижать нацию титульную. Да любую нацию. Но почему-то как-то последние лет 20-30, все. Да и в советское время тоже так было. Ты не можешь пошутить. Но вот над русским можешь. Не, ребят, нельзя. Уважать надо всех. Законы и правила. Это не закон. Это не должен быть закон. Это должно быть некое правило. Корпоративное, но... внутреннее правило. Вот как раньше было, что если я молодой человек, а в автобус зашла женщина, этого не... Что, был закон где-то, что я должен уступать?
Учили с детства так просто, и все.
Да просто учили так. Понимаешь, ну, надо встать, уступить.
Если не встал, то коллеги по автобусу подскажут.
Об этом. Подскажут, причем временами за ухо вот так вот.
За ухо подскажут, да, за ухо.
Было-было.
Поэтому, ну, можно сказать, что ай-яй-яй, как это плохо, это пережиток советских времен. Да, блин, таких бы пережитков побольше.
Сейчас. Да побольше. Вот а пропустить девушку первую в лифт. Я тут пропустил молодую девушку в лифт в Москве. Она так на меня посмотрела. Вы первый. Я говорю, в смысле первый? Вы первый, кто меня в лифт пропустил вперед. Я говорю, ни хрена себе. Это было в Сити. Ну, в этом.
Не везло, не везло, девчонки. Вот в Америке я бы это еще понял. Но здесь что-то... Пока у нас это так...
Ну что, у нас 3 минуты осталось, давайте я комменты прочту, и будем тогда, наверное, прощаться и напутствовать зрителей на осень. Медников Тимур, 200 рублей. Легко понять, о чем можно шутить и о чем нет. Нужно просто представить, что ты шутишь эту шутку в лицо 120-килограммовому боксеру. Если хочется шутить дальше, то шутить можно. Если не хочется, наверняка лучше не нужно.
Вариант. Про бокс, кстати, шутить можно.
Василий Кочтыгов, 400 рублей. На благие дела. Изолента вы лучшие. Питер, встречай. Спасибо большое. Антикудзойнин, 100 рублей. Делайте больше вырезок удачных моментов. Не надо пренебрегать коротким форматом. Тикток-вариант заходит гораздо лучше, не только молодежи. Да, спасибо, постараемся. А Ромыч, 812, 200 рублей. Кстати, Тигран именно в фильме «Заяц над бездной» в диалоге отразил нынешних комиков и наказание. Скажи тем, кто будет смеяться, что он живет в Советском Союзе. И пока живет, живет по нашим законам.
Да, это великолепно, кстати. Ты предвидел все это, понимаешь?
Бубнов Владимир, 100 рублей. Меня еще больше раздражает тот факт, что там в зале целый зал особей сидел и весело хихикал. Да, об этом мы тоже поговорили. Все, у меня больше нету тут комментариев.
У меня есть один комментарий. Григорий Кириллович, 100 рублей направляет на благотворительность Donation Alerts. По поводу войны. Мне всего 25 лет. Меня передергивает, когда начинают рассказывать про то, что это не победа. Хочется просто бить лица, возможно, даже ногами. Вы знаете, у многих такое.
У многих.
Да.
Blind Soccer, Евгений Шилаев, если я не ошибаюсь фамилией.
Ты не ошибаешься, да.
Да, футболист, слепой, молодец.
Чемпион Европы, между.
Чемпион Европы, да. Спасибо за интересный эфир, пишет. И отправляет нам 100 рублей. Евгений, спасибо. Ждем в эфире. Тоже при случае будет возможно.
Спасибо, Евгений.
Да, Жень.
Ну чего, спасибо. Тигран, минута до конца. Чего ждать нам от осени? А, выборы же у нас. Ну, выборы, ладно, понятно. А вообще, вот осень
в нашей жизни,
это что? Нет, ну я бы хотел от тебя чего-то такого, знаешь, художественно-творческого. А может, негативного? Осень это что? Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать.
Да, у погоды нет плохой, у природы нет плохой погоды. Да нет, давайте радоваться тому, что мы просыпаемся, живем, видим близких, родителей, детей, у кого есть, у кого буду жить. Просто не гневить Бога, давайте. И желательно, когда просыпаешься, думай, ну что-нибудь хорошее сделай сегодня для... вокруг, для, ну, не мира, это сильно, а хотя бы вот кому-нибудь. Ну, чтобы не было бессмысленной жизни, вот совсем бессмысленной. Давайте не проживать бессмысленных дней и не гневить Бога. Спасибо, Боженька, что мы живы. И если мы так будем к этому относиться, то и жизнь станет лучше. И вокруг нас станет светлее. Поверьте мне.
Спасибо. Да.
Спасибо за то, что пригласили на эфир. Я, кстати, всегда готов к вам, но если нету там каких-то вот срочных дел. Поэтому
мы к тебе хотели выйти с предложением там как-то еженедельный формат. Ну давай мы тебя будем звать регулярно, а ты тогда какое время приходи, нет, отказываем.
Давай. Мы с вами потрясающе.
Это великолепно. Спасибо тебе большое.
Спасибо тебе большое.
Спасибо. И безумное удовольствие встретить тебя внезапно в Москве, понимаешь, когда я сидел, да, у меня была встреча, смотрю, опа, и все. Это было замечательно. Жаль, что не выпить вместе не смогли, но я думаю, мы еще это дело наверстаем.
За этим не заржавеет.
Это точно. Все, есть, дорогие зрители. Да, дорогие зрители, спасибо вам большое за внимание, за то, что были с нами в эту субботу. И хороших вам выходных, много не пейте. Тигран, Петр Алексеевич, всем пока.
Все, счастливо. Пока.
Пока-пока.